Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Beard Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 226-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. И сегодня, собственно, как вы, наверное, могли уже заметить из любых других источников, которые что-то вам рассказывают о космосе, речь пойдет о Луне, о высадке на Луну и о 50-летней годовщине полета «Аполлон-11». И в этом мне сегодня помогут. У нас сегодня сверхзвездный состав. Это Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, также известен как «Зеленый кот». Привет.
Привет, привет.
И Никита Решкевич, рекордсмен по количеству появлений в подкасте «Теория Большой Бороды», который продолжает наращивать свое преимущество. И тебе тоже привет.
Всем привет. Я удивлен, что я, кстати, до сих пор рекордсмен.
Ну, у нас не так часто повторяются гости, ты просто самый такой...
Бездельник.
Ну, почему сразу бездельник? Не надо так про подкастеров. Собственно, если вы это слушаете в момент выхода, то, значит, уже прошла 50-летняя дата с момента старта «Аполлона-11», возможно, еще не прошла 50-летняя дата с момента приунения первого в истории человечества, но, тем не менее, вот уже целых полвека назад у нас произошло вот такое вот знаменательное событие.
Я поправлю, первого в истории человечества... человека прилунение, потому что первое прилунение было раньше, Луна-9 это в автоматическом режиме совершилось.
Да, да, это действительно важная ремарка, что на Луну садились-то и до этого, а вот именно человек оставил свои следы где-то за пределами Земли впервые именно 50 лет назад, 20 июля. Поэтому подкаст мы сегодня решили построить следующим образом. Сначала мы сделаем такую небольшую историческую справку, вообще расскажем о процессе того, как готовился Аполлон-11, какие у него были предпосылки, в каком контексте это все происходило и так далее. Наверное, не будем прям очень в детали вдаваться, потому что сейчас огромное количество материалов есть по этому поводу, есть фильмы. Собственно, вот я буквально в прошлом выпуске рассказывал про документалку Аполлон-11, которая, не знаю, кстати, она сейчас где-то еще идет в кино, кто-нибудь знает? Или ее так показывали?
В кино в прокате она закончилась. Только онлайн теперь.
В общем, ну ее можно будет, я думаю, как-то достать легальными, не очень легальными способами. Я думаю, те, кто хотел, уже посмотрел. Просто к тому, что в подкасте пересказывать хронологию, наверное, было бы не очень правильно.
Сейчас неплохие YouTube-блогеры неплохие ролики сделали. «Море ясности» Антон Громов снял про «Сатурн-5». Диляра сняла Space Room блог, сняла большую историю как раз подготовки старта Аполлона-11 именно по этапам, что там было в Меркурии, что в Джемини, то есть вся подготовка американской космонавтики к полету на Луну. Эти обзоры тоже очень ценны для погружения в тему.
Да, и все ссылочки на ролики будут, как обычно, в шоу-ноутах, так что можете пойти и посмотреть там с визуальной частью, с кадрами. Ну, в общем, все как положено в Ютубе. Действительно, очень качественные ролики. Есть и у англоязычных источников тоже просто какое-то море контента. Сейчас профильные, непрофильные товарищи все делают про Луну, потому что действительно такое событие. А во второй части этого подкаста мы сделаем то, что я, в принципе, сколько уже, почти 4,5 года избегал, и поговорим немножко про лунный заговор, потому что очень часто про это спрашивают. Я эту тему, дабы, скажем так, избежать излишней токсичности происходящего, немножечко обходил, а тут, ну, сам Бог велел к такому событию, как не приурочить такой замечательный разговор. Но начнем, наверное, все-таки с исторической части. И, как мне кажется, первое логичное, что стоит обсудить в контексте Аполлона, ну, в контексте высадки на Луну, это предшествующие события, предшествующий политический контекст, то есть, собственно, что привело к тому, что внезапно люди помчались на Луну и нужно было срочно высадиться туда.
Ну, это частично отвечает на вопрос, который у нас дальше будут по нашему сегодняшнему плану о том, почему люди сейчас не собираются вдруг лететь.
Ну, сейчас как раз собираются. Почему ну, то есть, они давно не летели предыдущие 50 лет?
Сейчас как раз собираются, да.
Ну, это да, это тоже очень часто задаваемый вопрос, особенно если как бы, люди не очень погружены в тему. Он, наверное, даже логичный. Ну, то есть, если берем человека со стороны и спрашивать, то есть, а что это мы тогда летели на Луну, а с тех пор как-то перестали? Вот. Так что мы к этому логично подведем. Но вообще, как бы политический контекст был очевидным. У нас была холодная война, де-факто, у нас была космическая гонка, в которой Штаты активно проигрывали. И Луна, получается, был такой следующий майлстоун и, в принципе, наверное, последний майлстоун. Вот вы можете что-то придумать? Куда, ну, допустим, вот сейчас бы, ну, не сейчас, тогда бы Штаты проиграли гонку за Луну. Вот представим себе такое. Больше бы особо таких впечатляющих достижений, куда могли бы гнаться.
Ну, во Вьетнаме победить, например, они могли бы.
Нет, мы же все-таки про космическую гонку.
Нужно понимать, что космическая гонка и, в принципе, как космонавтика является, большая космонавтика является продолжением политики. Изначально родилась как политическая тема, как средство политической борьбы на глобальном уровне. И без отрыва от этого сложно понять происходящее до конца. Потому что реально, конечно, мир на тот момент, сейчас нам это сложно представить, на тот момент мир жил вот в этом состоянии, что сейчас вот этих два больших бульдога, которые на порядке превосходят всех остальных, сцепятся и начнут Третью мировую войну. Сдерживающим фактором было ядерное оружие. Все понимали, что в открытую никто рубиться не пойдет. И поэтому пытались конкурировать, перевешивать друг друга любыми другими мыслимыми способами. Влазить в во внутренние конфликты третьих стран, там, в Корее, во Вьетнаме, потом другие были. И космос был лишь одним из фронта борьбы, вот этой мирной борьбы, или, по крайней мере, не горячей, поэтому это и холодная война, не горячей войны.
Пассивно-агрессивная такая.
Да, и это был лишь космический фронт. Внизу было тоже хватало, там и раздел Берлина, Западная Германия, Восточная Германия и тот же самый Вьетнам, это были наземные фронты. Космос был фронтом космическим верхним, так сказать, и вся эта борьба велась именно не потому, что кто-то кого-то там в космосе обогнал, а потому что боролись по всем фронтам, и в космосе точно так же никто не хотел проиграть.
Ну, тут, наверное, стоит еще отметить, что космос неразрывно связан с оборонкой, и демонстрация мощи якобы научной в данном случае, ну, то есть из серии «Смотрите, мы достигли там, в космосе, там вывели спутник, потом вывели человека, потом вышли в открытый космос» и так далее, это де-факто была демонстрация заодно и военной мощи. То есть если мы можем в космосе такое, представьте, что мы можем в других местах.
Я бы даже сказал, что, в общем-то, космическая гонка была приятным бонусом в гонке вооружений. Это была не только гонка вооружений, это была вообще техническая гонка. И, как сказал Виталий, это была такая, ну, борьба, наверное, там, за умы и сердца в мире. Есть два этих больших бульдога, но есть большое других количество стран, которые должны примкнуть или к тому, или к тому. Но первое, что в голову еще приходит из технических вещей, это, наверное, прекрасная реактивные лайнеры пассажирские. Что-то как-то про них забывают, но мне это видится тоже продолжением этой борьбы. Я не знаю, что еще было в техническом плане такое. Но, наверное, если покопать, то это в любой сфере найдется. Абсолютно
ну,
в любой.
Ну, до пассажирских подводных лодок мы не добрались. Хотя, наверное, стоило бы. Я бы еще сказал, что вот это точнее ощущение, что космонавтика это выросла из военной темы и являлась частью ее, не совсем верное, потому что начиналось все, да, так, и та же самая ракета R-7, на которой, на модернизации которой до сих пор люди в космос летают, которая называется ракета «Союз», она изначально была баллистической ракетой. И ракета «Протон», которая до сих пор спутники, в том числе иностранные, возят. Вот недавно полетел «Спектр РГ» на ракете «Протон». Она тоже была баллистическая. Ее создавали, грузоподъемность ее мерили массой водородной бомбы, которую она могла бы закинуть через океан. Но реально, на тот, даже спустя там считанные годы после создания этих ракет, они стали уже просто каменным веком баллистических ракет, потому что их нужно длительное время готовить к пуску, они видны издалека, их легко поразить из космоса там, или авиации издалека, или там какой-нибудь крылатой ракетой. А баллистические ракеты, те, которые, собственно, строили, становились ядерным щитом страны, они уходили в скрытность, в стремительность подготовки к запуску и пуску. И все эти легенды там про поезда, которые курсировали и могли сразу стрелять, и замаскированные, и эти машины, и шахтно-пусковые установки, они намного позже вернулись в космическую тему, когда там и тополя запускали, и воеводы. То есть космонавтика сама по себе довольно быстро разбежалась с баллистическим оружием, хотя родилась она, конечно, из одного корня.
Ну, я имел в виду, когда говорил, что космонавтика была в какой-то степени демонстрацией заодно и военной мощи, мне кажется, все-таки, ну, демонстрацией... Смотрите, что мы можем технологически.
Ну да, здесь это скорее демонстрация больше экономической и научно-технической мощи, чем военной. Потому что, конечно, можно было бы много бомб загрузить в Сатурн-5 или в Шаттл, но реально все понимали, что это совсем не военное устройство. Хотя, конечно, идеи о том, что из Шаттла на Москву можно бомбу бросить, смогли Политбюро продавить на строительство Бурана, но это другая история.
Ну, в общем, надо сказать, что была очень накалена политическая обстановка, это ничего не сказать на то время, и Штаты действительно активно проигрывали эту лунную гонку. Поэтому, собственно, и было сделано это знаменитое заявление Кеннеди, когда нам нужно достичь Луны и вернуть человека обратно в ближайшие десятилетия. Это было, ну, честно говоря, в контексте того времени, мне сложно оценить, насколько это было значимым вообще вот, для людей, которые тогда жили, как, что это тогда значит, потому что, ну, никто из нас в то время, естественно, еще не жил. Но у меня есть вот такое вот ощущение из того, что я читал, из того, что я там слышал в интервью и так далее, что вообще социальная значимость таких достижений, таких вот намерений даже, не столько еще не достижений, но вот когда объявлялось, что вот мы будем делать лунную гонку, она была гораздо выше, чем сейчас. Ну вот, даже сейчас у нас там недавно очередные были заявления от того же Трампа, что вот, мы там летим на Марс, тоже делаем, что мы лунная инициатива и так далее. Сейчас это...
Ну, сейчас, наверное, это можно сравнить с заявлением Илона Маска о том, что мы там полетим, построим город на Марсе, но понятно, что мощности того США и нынешнего Илона Маска, они, конечно, различаются, и убежденность и убедительность Кеннеди звучала солиднее, чем Илон
Но Маск. Тогда мы, кстати, обсуждали эту тему как-то в чате Альфа-Центав, там все обсуждали. И, в общем-то, сейчас, конечно, условий таких нет, какими они были тогда в США.
Так сейчас даже сравнить особо не с чем, как мне кажется.
Ну, в общем-то, да. То есть тут как бы важно понимать, что США действительно сильно проигрывали всю эту историю. Первыми спутник запустили, поставили на орбиту Советский Союз, первый человек в космосе Советский Союз. И, в общем-то, это угнетало там очень многих людей. Вот эту всю историю про спутник, которую мы здесь видим как, ну, что-то светлое такое, классное, летает такая штука, пикает, слава всем нам. Там это воспринималось очень однозначно. И местному политбюро было донесено тоже очень простая мысль о том, что теперь Советс могут нам прямо на голову что-то принести. На вокзалах ставили ракеты Redstone, чтобы напоминать трудящимся о том, что у нас тут тоже ракеты есть, и мы как бы стараемся. И вот эта вот штука, как гонка, знаешь, ну, заявление Трампа ее не сделают, просто нету для этого условий. Такую гонку создать искусственно, как мне кажется, ну просто невозможно. Как ты не захочешь
это разыграть? Я думаю, если китайцы откроют портал на Марс,
ну, типа то того, да. Похожее. Но это не история односторонняя, это история, конечно, двусторонняя. То есть там этот запал появился из-за необходимости. Из-за высокой необходимости.
Я соглашусь отчасти, вот, что, разумеется, гонка космическая началась с успехов Советского Союза, но здесь как раз, если спутник с точки зрения американца был русской бомбой, которая летает у него над головой, то полет Гагарина был уже совсем иным. Потому что все понимали, конечно, что да, там вместе с Гагариным можно было, или вместо Гагарина можно было поставить бомбу, но спутники уже летали. А вот то, что человек, и этот человек совет или русский, это, конечно, для них было шоком, и шоком уже таким не страха, а именно превосходство, потому что уже тогда США себя ощущала страной, ведущим все человечество. И тут оказалось, что Советский Союз тоже может это делать. И, конечно, они в данном случае именно Гагарин стал тем спусковым крючком, который запустил лунную гонку. Полет Гагарина, запуск его. Я иногда в своих лекциях говорю, что лунная посадка человека на Луну получилась благодаря одному человеку. Это Юрий Гагарин. Конечно, это не совсем правильно, потому что Гагарин не сам по себе полетел. Но в целом именно вот это его полет стал тем спуском, который дал старт космической и лунной гонке.
Мне кажется, тут еще не только про превосходство какое-то ментальное, да, ну, здесь что нельзя недооценивать столкновение идеологий, и момент, сейчас мы впишем себя в историю навсегда и запечатлим свою вот идеологическую позицию, что вот мы смогли достигнуть, был тоже безумно важен как для одной, так и для другой стороны. И мы сейчас это видим, потому что там, когда мы говорим вот о первом человеке в космосе, это явная ассоциация Советский Союз. Это у нас тоже, наверное, вот на подсознательном уровне рисуется, да, какой-то, опять же, идеологический подтекст всего происходящего. Когда мы говорим о высадке на Луну, это первое, ну, это Америка, это капитализм и так далее. То есть проассоциировать свою идеологию и добавить ее в контекст вот такого исторического события, мне кажется, было и для одной, и для другой стороны безумно важно, и это дополнительно еще подогревало вообще всю эту лунную гонку.
Ну да, идеология важна, но если задуматься, что такое идеология? Это просто представление о том, как жить правильно. И в данном случае с идеологической стороны шоком было то, что Америка думала, что именно только она обладает секретом того и пониманием того, как жить правильно. И только с этим представлением, только с этим правильно можно добиться всего. И тут оказалось, что Советский Союз со своим представлением, что такое хорошо, что такое плохо, добился чего-то, чего не могла добиться Америка. И здесь, конечно, и туда, и борьба за мнение, точнее, за симпатии других стран и за желание других стран жить правильно с точки зрения этих или этих. И, ну, здесь, конечно, все вместе наложилось и обеспечило вот тот заряд бодрости, который и привел человека на Луну.
Ну, в общем, да, то есть политические предпосылки у нас были основным моментом, ну вот, если мы сравниваем, да, если мы будем даже пытаться сравнить с тем, что происходит сейчас, ну, я же говорю, я до сих пор не могу придумать, в принципе, даже чего-то близкого по масштабу, чтобы, ну, вот так движущей силой сейчас выступала в обществе, в принципе, и пропитывала какой-то идеей так, очень разные слои населения. Сейчас нет аналогов. Вот, поэтому понять, что вообще, что вело к этому людей, вот, в том времени, вот человеку, который там родился сильно после всех этих событий, ну, крайне сложно. Так что вот для себя это можно как-то вот представить, исходя из этих рассказов.
Ну, я думаю, все-таки сравнение ближайшее — это полет на Марс. По крайней мере, сейчас он тоже движет довольно большим количеством людей. И даже покупатели Теслы, электромобиля, на котором они собираются пользоваться исключительно на Земле, они понимают, что где-то там их вклад все равно дает возможность человеку двигаться к Марсу. И как раз тогда полеты человека в космос, они, во-первых, готовились культурно десятилетиями, то есть вся фантастика. И всей фантастике, которая тогда доминировала, полеты людей в космос, далекие полеты, они, во-первых, воспринимались как что-то обязательное, то есть непреложная часть картины будущего. И самое главное, картины хорошего будущего. И вот это ощущение, что мы движемся в хорошее будущее, вот уже Гагарин полетел, и сейчас на Луну полетим, это вот как раз и тот, кто летит, тот, соответственно, и движет это человечество в то самое хорошее будущее. И здесь снова мы вспоминаем идеологию, представление о том, что хорошо и что такое плохо. Сейчас Марс, полеты на Марс точно так же являются частью еще той самой картины хорошего будущего, которая формировалась весь 20 век. И Маск здесь активно это использует, и сознательно, и бессознательно, ну и тоже серьезно так движет умы в эту сторону, а вслед за умами деньги и технологии.
Мне еще кажется, что Марс, конечно, он является таким следующим этапом в освоении космоса, но сейчас, как говорится, да, когда аппетит приходит во время еды, потому что вот в ту эпоху, когда это все начало очень активно развиваться, там буквально что у нас за два десятилетия произошли почти все основные события, и общество постоянно было, ну как бы сейчас сказали, наверное, на хайпе с космосом, а сейчас как-то, мне кажется, полулеглось слегка, и вот даже несмотря...
Ну, как раз пик хайпа, наверное, и пришелся на посадку Аполлона-11, потому что уже там же известно, что Аполлон-12 уже гораздо меньше смотрели, и все снова вспомнили про полеты на Луну, то когда на 13-м авария произошла. То есть тогда уже для людей это стало настолько нормальным, постоянное движение вперед в космос, постоянные достижения в космосе, что уже хайп, собственно, иссяк. Для всех это стало обыденностью.
Хороший пример прямые трансляции с Луны, которые как раз, по-моему, на 13-м прекратились, а потом опять начались из-за аварий.
Ну и вообще, мне кажется, проекцией того, что кульминацией всей вообще космической гонки был именно Аполлон-11, служит и нынешняя наша, не наша, и вот конкретно наша, а вот если брать какое-то усреднение по общественному мнению, память о всем, что происходило, потому что ну, как мне кажется, опять же, у меня нет на руках никаких там соцопросов, поэтому, наверное, это не совсем корректно так утверждать. Но у меня есть прям такое убеждение, что в умах большинства людей есть, да, американцы высадились на Луну, кто-то, может, вспомнит Аполлон-11, но при этом вся остальная программа, причем как американская, которая и предшествовала Аполлону-11, и которая была после Аполлона-11, и вся советская программа лунная, она вообще канула в лету, они очень мало говорят, они очень мало помнят, и более того, мне кажется даже, что многие не подозревают о том, что кроме Нила Армстронга кто-то еще высаживался на Луну, что были и у Советского Союза попытки. Ну, то есть,
Ну, я думаю, из лунной гонки со стороны Советского Союза, наверное, лучше всего помнят луноход, лунный трактор, воспетый Высоцким. А все остальное действительно... Ну, если говорить, что было после Аполлона, наверное, все-таки шаттлы оставили заметный след после себя в российской культуре, в российском памяти. Ну, наверное, Буран, хоть и на один раз слетал, тоже все-таки где-то осел. А в основном, конечно, да, Гагарин, посадка на Луну, была она или не была. Даже там банально, ладно, там первого человека на Луну, если кто-то вспомнит. Второго, ну, может быть, потому что он сейчас активно довольно в Твиттере пиарится.
Потому что живой остался, давай.
Не просто живой, но и довольно активную социальную жизнь ведет. А кто был третьим? Даже не на Луне, а просто в их экипаже. Коллинза, кто сейчас вспомнит? А кто третьим вступил на Луну, тоже не вспомнят. Может быть, там кто-то из тех, кто помнит Нила Армстронга, десятая часть из них вспомнит, что последним был Сернан. Ну и все.
Ну, слушайте, это нормально на самом деле. То же самое можно сказать и про советскую программу. Вряд ли кто-то вспомнит, кто летал с Леоновым. Но, ну, большое количество людей вряд ли вспомнит. Это нормальная ситуация. Мы помним об этом и знаем, потому что мы интересуемся этой тематикой. Среднестатистический человек, ну, он вряд ли будет так глубоко копать. Ну, поэтому мы записываем подкасты и пишем книги.
Да, но я к тому, что и за, собственно, успехом Аполлона-11, и за неудачей советской программы лунной стояло вообще очень, очень много работы, очень много людей, и это было такая очень фундаментальное достижение, которое не просто взяли, построили ракету, запульнули и так далее.
Я вот что еще хочу сказать. Ты говорил о вот этой памяти, и до этого мы говорили о том, что наше видение того, как будет развиваться это будущее, формируется во многом фантастами. В общем-то, в принципе, это так и есть. И, в принципе, мне кажется, это так было, ну, и до, естественно, там, до середины 20 века. Мы, по-моему, с тобой как раз в подкасте говорили говорили о Марсе, о том, как люди видели Марс в начале 20 века, и, в общем-то, все эти темы, они формировались частично фантастами своего времени, ну, частично какими-то такими популяризаторами, типа... Да, типа господина Лоуэлла, да-да-да. И, в общем-то, эта память-то, она... Ну, ладно, с марсианами разобрались. Я не помню, когда я последний раз смотрел фильм про разумных марсиан, если это не, ну, какая-то комедия была. Вот с этим видением счастливого будущего мы, в общем-то, до сих пор очень многие поколения остаются его заложниками. Поэтому люди даже сейчас не понимают, а почему все остановилось. Нас же фантасты говорили, что мы пройдем этот этап, будет следующий этап, ну, как в компьютерной игре. А в жизни все немножко сложнее. Вот мы слетали на Луну, отметились там, а кто теперь за это платить будет?
Даже отдельные теории заговора из этого вырастают. О том, что Луна — это база инопланетян, что американцам запретили туда больше высаживаться. И многим кажется, что там и там технологии наземные не развиваются из-за заговора там нефтяных магнатов и тому подобное. Это, конечно, у людей завышенные ожидания и о научно-техническом прогрессе, и о том, каким должно быть будущее. И они сформировали свой там под действием книг, фильмов, свой образ будущего и видят несоответствие того, что они ждали. И отсюда возникают вопросы, подозрения и к теории заговора.
Ну, прежде чем мы перейдем к теории заговора, у меня все-таки есть к вам еще один вопрос вот касательно исторической части нашего подкаста, который, ну, вот, как мне кажется, опять же, важный для понимания и того, наверное, корней вообще всех теорий заговора вокруг лунной гонки. Вот почему мы почти ничего не знаем сейчас о советской лунной программе? Имеется в виду вот в общественно-популярном смысле. Почему советы в итоге так и не полетели на Луну? Ну, потому что, если мы посмотрим на лунную гонку, окей, у нас были достижения, потом мы повторили с обратной стороны достижения, повторили с обратной стороны. То есть оно, в принципе, такое симметричное было, и на какой-то укол, да, приходил ответный укол. Да, пусть чуть позже, но приходил. Значит ли это, что космическая гонка на тот момент прям остановилась, что она достигла вот своего апогея, и дальше никто не видел смысла? И почему вообще, ну, то есть, ну, у меня вот основной вопрос, который я часто слышу, почему в итоге Советский Союз так и не дожал? Ну, пусть окей, пусть мы вторые прилетели, но мы прилетели. Почему они не зафиксировали это достижение? Ну и, соответственно, почему в итоге у нас там в засекреченном, полузасекреченном были многие моменты касательно как раз лунной программы советской?
Ну, по поводу засекреченности, оно, в принципе, все было засекречено, и про Буран было секретно, и здесь какой-то особой... Рассказывали только об успехах. То, что не получилось, про это молчали. И аварии, и неудачи, и закрытые проекты. Главное, почему Советский Союз не дожал, во-первых, технически ему было до Луны намного дальше, чем Америке, даже к концу американской лунной программы. Про это не любят вспоминать. Во-первых, Советский Союз стартовал на 3 года позже. По сути, вся американская лунная программа в 61-м стартовала условно с речи как раз Кеннеди. И причем он речь-то уже писал, заручившись консультациями и пояснениями НАСА, которая сказала, что да, мы вот если у нас будет вот это и вот это, мы сможем. И после этого он сказал, что вот мы уже полетели. Советский Союз только подобное решение принял где-то в 64-м году, на 3 года позже. И самое главное, если американская, по сути, вся космонавтика американская, она была... выстроена в одну линию. Это были отдельные шаги. Каждый полет американского корабля это, или почти каждый полет, это было испытание, это был очередной шаг именно к полету на Луну. То есть с самого начала еще там Меркури, Джемини, все они проходили те или иные этапы, отрабатывали те или иные этапы, которые потом были реализованы в лунной программе. То есть у Америки была конкретная четкая цель на 10 лет. У Советского Союза такой цели не было. Были разные предприятия, разные технические школы, разные лидеры этим двигали. И все немного шли, в общем-то, в одну сторону, но, по сути, 3 дорогами. Иногда они пересекались, Но в целом одна команда сделала там зонды, которые теоретически могли даже американцев обогнать при доставке людей в окололунное пространство, то есть довести до Луны и тут же вернуться обратно без посадки, без выхода на орбиту. Там реально был шанс обогнать, если бы на зонде 5, или нет, ошибаюсь, зонд 5 полетел с черепахами, зонд 6 потерпел аварию, и вот на зонде 7, который полетел до Аполлона 8, была реальная возможность довести людей, там, возможно, дальше Леонов был в этом экипаже, двух человек, до Луны и обратно, без N1, без той работы, которую делала команда Королёва по вот сверхтяжелой ракете. Это можно было сделать. Но поскольку зонд 6 потерпел аварию, решили не рисковать, запустили манекен. И манекен, в общем-то, вернулся. То есть, если бы вот в седьмом, это если не ошибаюсь, это там ноябрь, буквально за месяц до полета или за пару месяцев до полета Аполлона 8, который как раз первый достиг окололунного пространства, вышел на орбиту, а потом обратно вернулся без посадки. Вот там у Советского Союза была возможность подрезать на повороте. Но, опять-таки, к этой работе Королёв практически не был причастен, то есть это работала отдельная команда. При этом эта команда конкурировала с Королёвым и как-то вместе соединиться и попытаться догнать, по сути, не получалось. Королёв столкнулся с проблемой N1 и точно так же выпустил кучу энергии, по сути, в 4 красивых огромных взрыва. Это как раз та самая работа, о которой он говорил, мы стреляем городами, то есть полет каждой ракеты оценивался в строительство города на несколько там десятков тысяч человек. И, конечно, Советский Союз, который все еще восстанавливался после Второй мировой войны, начал массовое жилое строительство в панельных домах, известных как хрущевки, он не имел возможности долго продолжать вот этими выстрелы городами в пустоту, в надежде, что станет хотя бы вторым. У американцев Сатурн-5 полетел сразу. Ну, там были проблемы на верхних ступенях, но первая ступень всегда отрабатывала как надо. И в результате все полеты Сатурна-5 были хотя бы успешны или частично успешны. И ни одного полета N1 сверхтяжелой ракеты советской не были успешны. И выводы здесь были вполне очевидные. Не то, что там мы чуть-чуть не дожали, а мы и дофига не дожали. И надо было жать еще лет 10, чтобы достичь того, до чего достигли американцы в 69-м.
Ну, такой вот мысленный эксперимент предлагаю. Если бы у нас за Луной был еще какой-то вот такой фронтир, который, ну, был достаточно просто достижим. Потому что Марс вот на тот момент мы относим к чему-то вот неизвестному. Пока никто, мне кажется, даже никаких реалистичных планов не мог строить по полету на Марс, да?
Нет, там все строили, и Королёв, и Вернон фон Браун, все они были уверены, что за Луной будет полет на Марс, и все прям серьезно к этому готовились. Нет,
я имею в виду, ну вот, в обозримом будущем. Ну, то есть, вряд ли кто-то предполагал, что вот сейчас мы полетим на Луну, и после этого мы сразу возьмемся за Марс, и там полетим на него в ближайшие, я не знаю, 10-15-20 лет.
Ну, возможно, есть... если бы там какая-нибудь между орбитой Марса и Земли летала какая-нибудь условная Церера, которая там размером хоть там и составляет доли от размера Луны, но все-таки является довольно интересным и заметным объектом. Но она на самом деле находится между орбитами Марса и Юпитера, то есть дальше. Если бы она была ближе, то, в принципе, Советский Союз, наверное, там, к концу 70-х годов теоретически мог бы, если бы довел до ума N1, мог бы достичь ее хотя бы там в облете, хотя, может быть, и с посадкой. И тогда бы гонка продолжилась.
Я имел в виду, если бы у нас был следующий фронтир за Луной, ну вот, было бы к чему стремиться, полетел бы Советский Союз на Луну и высадил бы он туда людей?
А, на Луну? На Луну нет, а вот туда бы полетел.
То есть они просто скипнули бы и пошли на следующий уровень?
Конечно, они бы сказали, ну, а мы Луну будем роботами изучать, а людей пошлем вот куда подальше.
Вы описываете сценарий из Kerbal Space Program, где у Кермина есть два спутника.
Ну, я к тому, что, как мне кажется, вот как раз вот выход Советского Союза из этой самой лунной гонки и решение не быть вторым, а не быть вообще никаким, и является одной из основных предпосылок того самого лунного заговора. и то, на чем в основном лунный заговор...
Нет, я думаю, нет. Если бы они полетели, заговорщики бы сказали, что так и эти нарисовали там, эти в Голливуде, а эти на Мосфильме. Сговорились там и все остальное.
Я просто как бы не уверен, что это связано, потому что, в общем-то, лунная программа сама по себе была секретной. Официальной позиции Советского Союза было: мы не будем подвергать своих дорогих товарищей такому риску и будем исследовать Луну роботами. И, в общем-то, тут как бы связи-то особо нет. Лунный заговор появился просто потому, что он появился.
Я думаю, главная причина появления лунного заговора в том, что полет человека на Луну, он реально офигенно фантастичен. То есть это настолько невероятное достижение, которое и сейчас представить сложно, и тогда, конечно же, было сложно представить. И в какой-то момент у людей просто вот это осознание того, насколько это невероятное достижение, пришло из невероятного, перекочевало в сознании в понятие невозможное, а если невозможно, значит не летали. И вот это именно точно так же, как с пирамидами, я часто провожу это сравнение, с точки зрения человека, там, чуть-чуть высшего из каменного века, который недавно только научился медной ложкой пользоваться, и деревья по-прежнему каменным топором валят, вот эта гигантская 150-метровая конструкция из камней, она, конечно, кажется абсолютно чем-то невероятным, фантастическим, невозможным тогда, и многие даже считают, что и невозможно сейчас. То есть это настолько срывающее башку явление. Я вот, например, у меня подобное ощущение возникает, когда я углубляюсь в детали программы «Буран», когда понимаешь, насколько колоссальные ресурсы были напряжены, какое огромное количество людей над этим работало, и что они делали, и как у них получалось, ты просто в какой-то момент достигаешь состояния, что, блин, да это невозможно было, это просто какие-то суперлюди это делали, и ты вынужден признать, что либо были суперлюди, либо что и тогда этого не было. Но я склоняюсь к тому, что все-таки были суперлюди, хотя реально я понимаю, что это были точно такие же люди, как и мы, которые просто нацелили свои устремления, свой талант в одну сторону, и им дали такую возможность. И в данном случае возможности, ресурсы, все необходимое. И это работает и с пирамидами, и с лунным полетом на Луну, и с программой «Буран». Это реально фантастические вещи, на которые способен человек как вид.
Но, опять же, мы живем в другое время, и сейчас действительно сложно это представить. Сложно представить, что какая-то страна возьмет и просто достанет огромную долю своего бюджета и отдаст вот на вот это все, на вот это все происходящее. Почему это сложно представить? Потому что мы живем в другое время. Сейчас нету этих предпосылок, о которых мы говорили в самом начале. И, естественно, лунный заговор не появился сразу. Он появился со временем, когда как-то память о том времени немножко осела в социуме. Но я думаю, что он бы появился. То есть тут как бы есть люди. Мы вот недавно записывали подкаст другой с моим товарищем Асей. И мы с ним долго обсуждали ребят, падких до заговоров. Есть просто определенный склад ума у людей. Это не какие-то ненормальные люди. Это не люди со странностями. Это просто удобная логика, которая создает тебе удобную картинку мира. Тебе не надо что-то пытаться понять, ломать свою голову, и ты приходишь к каким-то удобным выводам. И лунный заговор с таким... Я вот не знаю, кстати, вот, ну, нужно посмотреть какую-то прессу начала 20 века. Возможно, был заговор Южного полюса. Может быть, были люди, которые думали, что, боже, ну, не было никакой экспедиции, почему до сих пор мы на Южный полюс не ездим? Уже 30 лет прошло, или 40, почему мы до сих пор еще не на Южном полюсе? Ну, это такие не вещи, знаю, которые мне появляются, кажется, просто что потому, что люди такие.
Мне кажется, теории заговора, в принципе, они, наверное, начали появляться. Ну, вот мне сложно вспомнить, что каких-то примеров действительно там первой половины 20 века или еще раньше. А вот во второй половине они прям начали расцветать, и мне кажется, что это продукт американской культуры, там все эти и Розуэлл, убийство Кеннеди, все это вот как-то там взрастало и расцветало гораздо активнее, и потом расползалось такими метастазами в другие страны, в другие культуры.
Ну, кстати, да, лунный заговор – это же американское изобретение.
Американский продукт, да.
Ну, я свою позицию все-таки по поводу того, что мне кажется, что лунный, именно контекст лунного заговора, который мы имеем на данный момент, был обусловлен тем, что Советский Союз все-таки решил не летать на Луну. Понятное дело, что отрицающие это событие действительно, потому что оно такое из ряда вон выходящее и с технологической точки зрения, и с вообще момента, что в себе в голову, значит, вложить, что вот маленький человечек вон на вот ту штуку в небе полетел, то есть, естественно, люди это отрицающие бы не существовали. Но мне кажется, что лунный заговор, именно вот в контексте того, что американцы не летали на Луну, это ну, одна из, наверное, самых популярных вообще на данный момент теорий заговора. И вот этот контекст, то есть именно популярность лунного заговора была обусловлена тем, что это было вот одностороннее достижение. То есть,
не знаю, я по-прежнему не соглашусь с этим, потому что Советский Союз, он не сказал, что мы не полетели на Луну, потому что это невозможно. Нет, они так не сказали, они сказали, ну, мы тоже полетели, но мы вот своих мужиков, как сейчас модно говорить про людей, трудящихся в космической отрасли, своих мужиков пережём, поэтому не будем их туда отправлять. Но он не отрицал такой принципиальной возможности.
Не, я ж не говорю, что Советский Союз отрицал, я говорю, что скажем так, если бы, вот, допустим, у нас там Советский Союз все-таки прилетел вторым на Луну, то такого распространения лунный заговор бы не получил. То есть он был бы, ну, не более чем, я не знаю, люди, отрицающие то, что Гагарин летал в космос, потому что он должен был разбиться о небесную твердь. Там, или, ну, что-нибудь
здесь в этом здесь роде. Сложно оценивать. Ну, реально, Советский же Союз тоже бросил летать на Луну, правда, чуть попозже, правда, даже автоматическими станциями, там, в 76-м году. И после этого Луну действительно в космонавтике забанили все. То есть 14 лет на нее вообще ничего не запускали. Марс, Венера, там, Вояджеры. Но Луна просто вот ноль. И, конечно, это свое сформировало представление, что вот там почему-то никто этого не делает, почему. То есть вопросы возникли. Но это произошло бы, даже если бы и Советский Союз запустил людей. Луноходы же запустили, и они тоже во многом и в мировом даже обществе воспринимались почти как живые существа, которые видят, которые рассказывают, что они видят, присылают нам фоточки. И вот это ощущение, что Советский Союз тоже на Луне, он все-таки присутствовал в обществе, пусть хотя бы не в виде советских космонавтов.
Ладно, тогда я предлагаю переходить к мякотке.
Собственно, давай уже.
К тому, ради чего люди слушали все эти 40 минут. К разбору основных аргументов лунного заговора. Потому что если вот попытаться в это дело углубляться, то, мне кажется, там можно найти такое количество различных моментов, которые там указываются и которые разной степени простоты объяснения имеют за собой бэкграунд. Но давайте пройдемся по вот основным, которые чаще всего встречаются. Понятное дело, что охватить все, наверное, вот у нас в контексте подкаста не получится.
Перед тем, как начнем, я, наверное, небольшое такое вступление. Раньше я думал, что главным и безусловным подтверждением достоверности полетов на Луну людей являются следы. Следы людей, оставленные на Луне. Это, безусловно, так. Они все остались. Они могут быть... Можно их посмотреть. Ну, не прямо сейчас, но в теории там можно луноходик туда отправить, все остальное. Людей, в конце концов, туристов туда отправить. Со временем, я думаю, это будет возможно там в течение 10-20 лет. Но сейчас я думаю, что главным доказательством достоверности полета на Луну и, самое главное, тех данных, которые опубликованы официально НАСА, это то, что в течение 50 лет или почти 50 лет поиска и попыток разоблачения реально ничего, никаких подтасовок, никакого монтажа, никаких, ну вот именно подделок не было найдено. То есть толпы людей ищут и ничего не нашли. Мне сейчас могут, конечно,
потому что засекречено хорошо.
Это правда. На самом деле, Любое подтверждение такой комплексной и большой, и богатой на события и технические детали штуки, это просто объем знаний, который сгенерила эта штука. Но тут есть проблема, большая проблема с конспирологами. Эти товарищи этот объем знаний получать не хотят. Они довольны тем, что у них есть. Но есть и хорошие новости. Так как в силу моей любви к срачам в комментах я часто общаюсь с ребятами, которые меня спрашивают про Луну, далеко не каждый человек, который кажется конспирологом профессиональным, таким является. А многих просто этих знаний не хватает. Когда ты им объясняешь, в чем они неправы и где их обманули, они благодарны тебе и, в общем, даже, наверное, после этого пытаются что-то еще узнать. Но реально единственным подтверждением таких вещей, вообще сама постановка вопроса, ну, какое может быть доказательство? Ну, простите, у космической программы, в которой было задействовано 400-500 тысяч человек, на которой выделялся просто огромный кусок бюджета США, который сгенерировал огромное количество документации, исторической хроники и просто каких-то там моментов человеческих судьбах, ну, не может быть однозначного доказательного какого-то доказательства. Вот, держи это доказательство. Доказательством происходивших событий является объем знаний, который она сгенерила, хронику, которую она оставила, и действительно, как сказал Виталий, отсутствие нестыковок во всех этих вещах. А нестыковки там рождаются банально из-за того, что некоторые люди не любят проверять те вещи, которые им кормят.
Ну да, я бы так обычно там в своих лекциях я привожу несколько таких комплексов доказательств, которые в той или иной степени любой желающий может перепроверить. Во-первых, кино, фото, теледокументы. То есть многие, даже можно там от отечественных космонавтов можно услышать, которые не сомневаются в том, что американцы были на Луне, они также могут сказать, что ну вот там какие-нибудь фото-видео могли доснять в павильоне, просто вот чтобы для демонстрационных целей показать, как оно было. Нет, такого не было. Были тренировки, были испытания, были там показательные съемки, но НАСА никогда их не пыталась выдавать за съемки на Луне. И здесь, в данном случае, все. И мы можем это перепроверить, потому что мы знаем, куда они садились, у нас есть спутниковые снимки этих мест, у нас есть трехмерные модели этих мест, мы всегда можем сравнить те фотографии, те виды, которые были за спиной у астронавтов, с тем, что реально есть на Луне, благодаря тому, что мы сейчас знаем об этом, и убедиться, что это действительно было сделано там. Варианты того, что, ну, послали автоматические станции, они сели, прислали панораму, эту панораму наклеили на стенку павильона Голливуда, они тоже разрушаются простым точно так же знакомством с фактами, но это уже детали. Это первый пункт. Второй пункт – это камни. Камни привезли дофига, они, безусловно, имеют подтверждение своего лунного происхождения, подделать на Земле их нельзя. Известные параметры, которые получаются, позволяют отличить. Известно, что точно так же лунные метеориты, которые тоже с Луны прилетают, не соответствуют по признакам этим камням, и их тоже можно отличить. То есть подделка исключается, она проверялась многократно различными учеными по всему миру, и на сегодня можно точно так же свой камень попросить, если вы, конечно, ученые и официально работаете в институте, есть вероятность и возможность того, что запросить камень, провести свои собственные исследования. В конце концов, они все эти камни раздавали по всему миру. В музее космонавтики в Москве лежит, ну там не камень, но маленькие крупинки, которые, в принципе, при желании можно было бы исследовать, если бы мы захотели разоблачить. Это второй пункт. Третий. Известные, прославленные в фильме «Теория большого взрыва» лазерные уголковые отражатели. То есть мы можем послать на них луч лазера, получить обратно отблеск. Конечно, он слабый, для него нужно найти специальное оборудование, но все равно они продолжают присылать сигналы, хотя в последнее время слабее из-за лунной пыли. И последний пункт, который является безусловным доказательством реальности лунной программы, это, как я уже сказал, следы. Все они есть, они затираются постепенно, потому что поверхность Луны деградирует под постоянно обрушивающимся потоком микропыли, которая летит из космоса. И именно благодаря этому мы можем убедиться, что те следы оставлены тогда. И если сейчас, например, американцы пошлют продвинутого робота с ботинками, чтобы он натоптал следы в точной карте, точной карте того, как они рисовали в своих голливудских павильонах в 70-е, мы сможем отличить современный след от следа 50-летней давности, и это будет точно так же безусловным доказательством того, что следы были оставлены тогда и людьми. Тогда роботов с ботинками не было. Хотя луноход так и назывался, что он ходит, а не катается. В любом случае, все это и, самое главное, перекрестная проверка всего этого и позволяет с полной уверенностью утверждать, что да, лунная программа является достоверна именно в том виде, в котором НАСА демонстрирует ее всему миру, опубликовывая огромный объем данных.
Ну, тут еще, мне кажется, есть такой аргумент, если мы пока еще все еще работаем широкими мазками, которые дискредитируют лунный заговор, в том контексте, что, как мне кажется, опять же, у меня нет жестких просчетов по этому поводу, но мне кажется, что большинство вещей, которые сторонники лунного заговора представляют в качестве альтернативы того, что было сделано, они, как правило, гораздо комплекснее, гораздо сложнее и, вероятно, гораздо более дорогие в исполнении.
Гораздо слабее доказуемые.
Нет, я имею в виду, что вот если мы попробуем пойти от противного и допустим, что вот лунный заговор действительно правда, то мне кажется, что сложность процедуры фейка лунной посадки и, соответственно, вот предоставление такого количества там и видеоматериалов, и всего остального, то есть все, что сторонники лунного заговора говорят, что якобы произошло, вот это вот все то, что они себе придумали, это...
Ну да, сделать эту подделку сложнее, чем реально слетать на Луну.
Да, причем, я думаю, в разы. Вот, то есть...
Ну, там совсем глупая история получится в конце. То есть, ну, все сделали, осталось только астронавта посадить. Причем, сколько раз получается?
Трех.
Шесть раз.
Астронавтов.
Ну, странно. Странно заговор.
Ну, то есть, да, то есть, гораздо проще было бы построить бы все-таки ракету, которая людей на Луну высадит, чем это все сфабриковать.
И съемочную группу Кубрика, которая бы все это...
Да, ладно, давайте тогда предлагаю такой формат, блиц-формат. Я вам, значит, набрасываю на вентилятор.
Адвокат
дьявола. А вы объясняете.
Давай, начинай.
Да, я буду в такой позорной роли лунного заговорщика почти. Но это все постановка, все персонажи выдуманы, совпадение с реальностью случайно. Итак, американцы смогли полететь на Луну в 60-х, 70-х, а теперь до сих пор не могут. Это подозрительно, не находите ли?
Виталий, берешь?
Да.
Отвечает Александр
Павлович. Да, давайте, наверное, я начну. В данном случае, поскольку это довольно сверхсложный технологический процесс и задача, все исходит из задачи. Есть задача, напряглись, разработали технологии, построили все это, запустили, выполнили задачу. Что-то из того, что после выполнения задачи было востребовано, оно осталось. Там испытательный центр для первой ступени или там для сверхмощных двигателей, он остался, там потом прожигали двигатели шаттлов. Двигатели второй ступени и третьей ступени ракеты Сатурн-5 точно так же получили развитие в двигателе шаттлов, потом они следующие поколения двигателей ракеты РС-68. То есть огромное количество технологий на самом деле нашли свое продолжение в дальнейшей космонавтике, но задача была уже другая. И все, что не соответствовало задаче, практически что пошло что в музее, что ну не под нож, но просто на мусорку, как за ненадобностью. Как те пленки, которые они не нужны, давайте перезапишем что-нибудь более модное и современное. Пленки с выходом, с телетрансляцией выхода Армстронга на Луну, которые тоже часто вспоминают. То есть...
К этому мы еще вернемся, к пленкам,
да,
это
давайте,
у нас отдельный.
Давайте. Вот, лучший пример этого программа и параллельный пример, программа «Буран». Конечно, в США не было такого катастрофического события, как падение, разрушение Советского Союза, создание там ряда государств, в том числе Российской Федерации, распада колоссальной кооперации, которая была там в разных странах, и все вместе делали этот «Буран». Но все-таки, если сейчас посмотреть на современные российские планы сверхтяжелой ракеты, там же энергии рядом не стояло. Двигатели водородные, которые производились в России, не где-то там, не Украина или кто-то еще, а именно в России, их нет. те, которые для энергии создавались в 80-е, их нет уже, все. Поэтому мы летим на двигателях, которые тоже создавались для энергии РД-170. И их, и именно их там, ну, развитую модификацию подстраивают под современные, будущие, точнее, сверхтяжелую ракету, которая в 28-м году, может быть, отправит россиянина на Луну или к Луне. Почему именно РД-170 выжил, а водородные не выжили? Потому что ракеты с РД-170 летали в 90-е и в 2000-е годы. Это была ракета «Зенит», и технологии сохранились, потому что они воспроизводились, потому что они жили. То, от чего отказались, разработка ракетопланов, тепло, там эти термостойкие плитки, водородные двигатели, все это, водородные технологии, в принципе, ракетные, все это ушло, и все это сейчас приходится делать с нуля. Второй пример – посадка на Луну. Уж казалось бы, Советский Союз первым сел на Луну, Луна-9. Луноходы, Луна-16, Луна-24, доставка лунного грунта. То есть все технологии освоения Луны в автоматическом режиме были освоены в 60-е и 70-е годы. Сегодня Россия 10 лет откладывает по разным причинам банальную посадку на Луну, Луна-25 программа, и еще году в 13-м директор, уже позапрошлый, наверное, директор НПО Лавочкин, изготовителя и тех луноходов, и современной Луны-25, ну тогда, конечно, он не был директором, но вот сейчас он сказал, что мы летим вот Луну-25, запускаем на Луну, чтобы научиться садиться на Луну. Извините, ребята, вы, кажется, это делали еще 50 лет назад. В чем проблема, казалось бы? А проблема в том, что нет людей, нет технологий, нет тех банально бортовых компьютеров, которые все это обеспечивали, нет людей, которые все это проектировали, собирали. Ну, может быть, там осталось пару пенсионеров, которые еще могут что-то вспомнить, что-то рассказать. И даже чертежи многого не расскажут. А именно люди, которые все это руками прошли, головой дошли до каждого решения технического, именно они могли бы сделать это повторно, но их уже, по сути, нет в большинстве своем. То же самое и с американской лунной программой, что продолжило жить и развиваться. Там скафандры те же самые, то и живет до сегодняшнего дня. После Сатурна американцы вложились серьезно в шаттлы, и шаттлы на самом деле не так сильно уступали Сатурну, не так сильно по своему масштабу уступали лунной программе. Потому что это гигантский космический корабль, который летает в космосе, и он не менее фантастичен, чем полет человека на Луну в маленькой капсуле. Если оценивать просто Сатурн, там, Сатурн-5 доставлял 140 тонн на низкую орбиту, а шаттл доставлял 20 тонн. Казалось бы, деградация. Но в таком расчете мы забываем, что сам шаттл оказывался на орбите, а он уже 90 тонн весил. То есть со 140 на 90 уже не такая уж сильная деградация, а с нагрузкой там и больше 100 получалось. То есть американцы не разучились летать в космос, отказавшись после лунной программы. И сейчас, когда они говорят, мы полетим на Луну, но не имеем технологий, они все свои технологии сегодняшние, они вытягивают из шаттла, а не из лунной программы. Именно потому, что шаттл еще жив, технологии шаттла живы, живы производство тех двигателей, там, плитки той же самой, они твердотопливных ускорителей, это все еще есть у США. А производство двигателя F1 нет, потому что от него отказались именно потому, что шаттлы казались более перспективными, передовыми и дешевыми. И во многом были дешевле Сатурна, поэтому двигателей F1 нет, а технологии шаттла, возможно, в ближайшие годы понесут человека на Луну.
Кстати, на двигателе F1, наверное, такой еще, если попробовать найти приземленный вообще аналог, мне кажется, можно сравнить с автомобильными двигателями. Сначала мы делали все более большие, мощные, прожорливые двигатели, которые выдавали мощность, а потом начали все-таки делать акцент на энергоэффективности, на компактности, на выполнении повседневных задач.
Нет, просто большие мощные двигатели, они ушли в люксовый режим, в люксовый формат, они, в общем-то, остались, хотя, конечно, намного отличаются.
V12 сейчас почти пропадают уже, а были и больше двигателей. Ну, то есть, был период, когда вот эти гигантомания, когда из серии мы там, я не знаю, вот там в Rolls-Royce, по-моему, ставили, я боюсь ошибиться, но там чуть ли не V16 BMW делали двигатели, но потом в итоге от него отказались.
То есть, приоритеты сменились.
Да, так что да.
Ну, еще, наверное, я тоже продолжу сюда. Вообще, то время, оно характерно, результат, это было время технической революции, научно-технической революции, 50-е и 60-е, и в 60-е и 70-е они дали целый ворох таких прорывных вещей, которые практически не были воспроизведены потом, те же самые сверхзвуковые пассажирские самолеты, самолет, разведчик, вот этот Blackbird, самый быстрый серийный самолет. Точно так же он тогда создан был, вообще какой-то фантастический, фильмы его любят вставлять, а сейчас даже ничего, он давно закрыт, не летает, и про него забыли.
Ну, потому что больше летающих тарелок в зоне 51 не разбирали, понимаешь?
Ну, сейчас они тоже что-то тарелкоподобное делают, беспилотники те же самые, но вот та же самая... Погружение в Марианскую впадину, она была воспроизведена, там была совершена, я уж не помню, там в 70-е там, году, в 71-м, наверное, или около того, а воспроизведена в 2012-м только. Что после этого делали? Что там Мариане сказали, не спускайтесь к нам, не пустим, или тогда не могли этого делать? То есть... Человек
там получил... очевидно, там Кэмерон спускался, чтобы снять потом об этом фильм.
Да-да-да.
Как Кубрик.
Значит, ждем, когда Кэмерон
полетит.
Ему не
давала покоя слава Кубрика, да.
Ну, то есть, тогда человек получил новые возможности, человечество, благодаря науке и технике, быстро их реализовало, быстро поняло, что нам действительно нужно, что не нужно, что является каким-то таким... показушничеством, флагов-тыком, что называется, и быстро стала пользоваться тем, что действительно удобно и экономически выгодно, и отказалась от всяких, от гигантомании, которая тогда была модна.
Не, ну и напоследок надо еще все-таки экономический фактор упомянуть, что в какой-то момент, ну как бы, если мы задаем вопрос, почему больше не летают на Луну, ну потому что у нас сейчас нет, скажем так, оправдания для траты таких средств, они у нас все-таки...
Ну, смотрите, да, первые вещи мы готовы давать им скидку, тем более, когда это вещи, которые происходят в таких условиях, то есть там, опять же, мы вспоминаем речь Кеннеди, опять же, мы вспоминаем очень напряженную обстановочку, потом было убийство Кеннеди, был Линдон Джонсон, для которого дотянуть лунную программу было делом принципа. И в то время бюджет НАСА составлял почти 5% от всего федерального бюджета США, потому что все силы были брошены на то, чтобы выполнить этот 10-летний план и не ударить в грязь лицом. Когда эта эйфория прошла, встает сразу резонный вопрос: за чей счет дальше будет банкет и зачем нам дальше теперь это делать? И совершенно естественно, что такие ресурсы тратить на возвращение на Луну, где не очень понятно, что делать, в общем-то, нет никакого смысла, потому что, тем более в США, где недостаточно убедить товарищей из Политбюро, нужно еще, чтобы товарищи из Политбюро получили поддержку своих избирателей. Тогда все звезды сложились как надо. Вот, собственно, и все.
Мне кажется, сейчас, после, конечно, экономического фактора, сейчас играет немного другой фактор, а именно отношение к человеческой жизни.
Да.
Все-таки тогда, это было совсем недавно, война прошла. Люди прекрасно понимали, что такое героизм ради государства. Понимали, что человек смертен, иногда внезапно смертен, иногда массово смертен. И люди, которые летели на Луну, они прекрасно понимали, что они могут оттуда не вернуться, и риски были высоки. И самое главное, люди, которые отправляли их на Луну, понимали то же самое и понимали, что, вероятно, они просто приговаривают, ставя свою одобрительную подпись под документом, что можете лететь, ребята, приговаривают их к тому, что они могут не долететь. Сейчас же отношение другое, мы видим, что и в НАСА, и во многих других местах на первом месте, ну если мы говорим про космонавтику, то и в целом, конечно, на первое место всегда безопасность человека, да вот мы давай лучше перестрахуемся, лучше проведем дополнительные испытания, лучше добавим систем безопасности побольше. Ну это оправдано, потому что после лунной программы шаттлы дважды теряли, и это опасение за человеческую жизнь, она, конечно, не на пустом месте возникла, но тогда там был первый Аполлон, который, где экипаж сгорел, но это не остановило никого, кроме, наверное, того ответственного, кто разрешил им в тех условиях работать, которые привели к пожару. А в целом, тогда все это, ну, сгорели, там куча участников лунной программы, там тех же, которые готовились к полету, астронавты гибли на учебных полетах, на учебных самолетах, и к этому тоже с пониманием относились, хотя сейчас это тоже стало частью лунной теории лунного заговора, якобы там гибли те, кто отказался сотрудничать в заговоре. Вот. Ну, извините, мы историю свою-то будем помнить. Гагарин-то у нас как? Точно так же летал на учебном самолете и не долетел. Так что это самолеты были ненадежные, отношение к жизни людей было другим. Вот и результат. Сейчас все по-другому, и, конечно, мало желания людей полететь, да хоть в один конец всегда самоубийцы найдутся. А вот желание отдать им последнее распоряжение, своим авторитетом поручиться, своим местом, своей честью или там даже душой, если кто-то считает это важным, отпустить людей на верную смерть сегодня, мне кажется, людям гораздо сложнее, чем это было тогда. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это важный фактор, который тормозит сейчас именно пилотируемые полеты куда-то подальше.
Ладно, давайте переходить к следующему пункту, а то у нас формат блица как-то не очень получается.
Давайте.
Он очень простой,
да.
Давай.
Да, длинный, да. Блин. Дальше будет проще, дальше. Значит, почему развивается флаг? Потому что там же вакуум на Луне, как это так? А флаг развивается, значит, точно в павильоне снимать.
Тут очень, это ответ на этот вопрос очень простой, флаг не развивается. Это люди, которые делают утверждения такие вот в динамике, им стоит смотреть на этот флаг в динамике. Смотреть не на фотографии, а на видео. Флаг скомкан. Он действительно скомкан, потому что его достали из трубочки, его пытались распрямить в неуклюжем скафандре. 1/6 земной гравитации не очень помогает ему распрямиться. И вот он висит такой в складочках. В общем-то,
он на перекладине,
да,
висит,
на перекладине со складочками. И вот и все развивание этого флага. Динамики он не развивается, но он со складочками. Вот, собственно, и все. Возможно, он до сих пор такой же висит, но выцвел.
4 висят, их тень видна со спутников. Но здесь я бы добавил, что все-таки мы можем увидеть, как они развиваются на именно видео.
Ну, кадры. Когда его доставили. Когда его доставили. И когда...
Когда его доставили, когда его ставили, и когда в целом можно... Есть, часто встречается именно в этих разоблачительных фильмах момент, когда вот его ставят, и он такой туда-сюда его носит, как будто там просто порыв ветра 20 метров в секунду. Или очень мощный сквозняк, просто там ворота какие-то открыты.
Которые забыли закрыть, а потом не переснять.
Забыли закрыть, и вот это представление, что ничего себе, смотрите, вот он болтается, оно очень легко лечится, нужно просто чуть подольше посмотреть процесс установки и процесс работы людей возле этого флага. То есть он раскачивается только когда люди его касаются. Едва не отходит в сторону, там затухающие колебания еще есть, но потом он просто стоит, как просто из куска металла выдолбленный, и люди рядом скачут, ставят там другое оборудование, проводят исследования, друг друга фотаются, он стоит...
Ну, закрыли дверь.
И напал... Да, причем если обратный астронавт либо рядом пройдет, его коснется, либо коснется рукой, он тут же, конечно, будет раскачиваться. И просто нужно чуть дольше посмотреть кадры его установки и работы астронавтов рядом, и сразу можно будет понять, что причину его раскачивания и причину его остановки.
Знаете, он не раскачивается. Вот я, конечно, просто смотрю на этот флаг с другой стороны, и не со стороны конспиролога.
Он выглядит как флагшток.
И он, вот то, что он висит вот так вот странно с этой складкой, вот это крипи. То есть это точно не из этого мира. Потому что он висит и не расправляется.
Ну там, наверное, проволоки вместо ниток просто вшивали, и все.
Не, нету. Про это любил Леонов рассказывал, говорил, что вот там была... Нет, там был обычный нейлоновый флаг.
Нет, там-то, может, Леонов и рассказывал, а на съемочной площадке проволоки явно вшивали, чтобы он вот так вот изогнутый висел, форму держал.
чтобы он не раскачивался, но он почему-то раскачивался. Это был очень сложный.
Ну, конечно.
Очень сложная съемка.
Но Кубрик гений, известно.
Там, видимо, шторм какой-то, тайфун известный американский налетел.
Давайте дальше. Я знаю ответ на следующий вопрос. Я как раз лекцию об этом читал.
Следующий вопрос. Но он отвратительно простой, но окей, хорошо.
Он отвратительно простой, но я его очень люблю.
Почему? Как это так? Мы все знаем. В космосе много звезд. А мы смотрим на фотографии с Луны, а в космосе нет звезд. Нет звезд где? Правильно, в павильоне Кубрика. Как же, ну вот, все, доказательство, я считаю.
Это очень простой вопрос, который на самом деле задает огромное количество людей. Это не обязательно какие-то прям профессиональные конспирологи. И он вот как бы ярко иллюстрирует нам, что мы готовы пренебрегать любыми наблюдениями в пользу какого-то удобного нам результата. И что меня удивляет, почему-то претензии есть только к фотографиям Аполлонов. Но на самом деле звезды не видно и на фотографиях автоматических станций, которые фотографируют, например, планету, и на фотографии с МКС, и на моей фотографии...
Нет, претензии есть, но они гораздо меньше.
Да. Ну да.
Гораздо скромнее.
И на моей фотографии, которую я дома делаю из города, например, или в деревне, когда в объективе есть, например, какое-то окно или фонарик, или даже простая зажигалка. Звезды, на самом деле, довольно тусклые объекты, и у любой камеры есть такая штука, как экспозиция, которая формируется там несколькими числами. Открытой диафрагмой, числом диафрагмы и выдержкой. И вы можете сфотографировать звезды на Луне, но для этого вам нужно именно фотографировать звезды, настраивать свою экспозицию таким образом, чтобы у вас на фотографии были именно звезды. Стоит напомнить, что все дело на Луне происходит днем, когда ярко, куча солнечного света, есть еще Луна, которая его прекрасно отражает. И,
ну, не прекрасно, ну, но
она, конечно, темнее, да, чем Земля яркая. Луна темнее, но этого достаточно для пленки. Для того, чтобы сфотографировать звезды на Луне, вам нужна неплохая выдержка. И при этой экспозиции у вас будет засвечено все остальное. Я не думаю, что мужики, которые прыгали по Луне 50 лет назад, думали о том, что им нужно сфотографировать звезды только для того, чтобы настроить таким образом экспозицию, засветить все нафиг. А, кстати, с экспозицией они там баловались. У них есть в архиве заметно, что они делали сразу несколько кадров, чтобы точно получилась хорошая картиночка. Если с одной экспозиции не получится, другая получится.
У них есть снимок Венеры.
Да, кстати,
это самый яркий
да.
источник на небе после, если на Луне, это после Солнца и Земли. И у них есть одна фотография, очень сильно пересвеченная, то есть именно они выдержку длинную выставляли, чтобы побольше света накопить, и все-таки она видна, очень плохо, но видна.
И тут важно...
И еще интересный факт, немногие его знают, даже из тех, кто вот участвует в этих спорах, на стороне летали, они снимали звезды. Это было сделано дважды. Во-первых, есть снимки с орбиты с ночной стороны, когда они снимали. Аполлон-17 снимал звезды из иллюминатора и снимали звезды с поверхности. Аполлон-16 доставил специальный телескоп, который они поставили в тени модуля, направили на звезды, и он снимал и Землю, и звезды, и есть эти фотографии, которые были получены, то есть звезды с Луны, снятые во время программы Аполлон. Но совершенно верно, это была специальная настройка, это были специальные условия, то есть чтобы солнечного света не было, чтобы Луна, свет от поверхности Луны точно так же не попадал в объектив, в телескоп этот. Совершенно верно. Ну, банально, даже если не углубляться в тему с экспозицией, ISO, диафрагмы, я говорю очень просто. Они снимали днем, то есть в условиях яркого солнечного света. Даже ярче, чем на Земле, потому что у Земли примерно 30% света поглощает и рассеивает нашу атмосферу. То есть там ярче было в тех условиях, в которых находились астронавты, чем на Земле. Возьми на Земле, выстави фотоаппарат в режим дневной съемки. Сохрани настройки, выйди ночью в ясную, хоть в пустыне, хоть в горах в ясную ночь и попытайся с сохраненными днем настройками сфотографировать звезды. Просто проведи свой собственный эксперимент, любой желающий, любой уверенный, что на Луне должны быть видны звезды. Проведи свой эксперимент, и ты убедишься, что, естественно, никаких звезд ты снять не сможешь, потому что им нужно гораздо больше времени, чтобы оставить свой след на матрице или на пленке, чем это нужно Солнцу или освещенной Солнцем поверхности.
Звезды довольно тусклые штучки. Мы привыкли, что они яркие, потому что у нас глаза точно так же подстраиваются по ночам под освещение. Но камеры делают то, на что мы
на
им
самом
говорим
деле,
делать.
Люди яркие звезды видели сейчас. Большинство людей живут в мегаполисах, и они вообще яркие звезды.
Ну да.
И какие-нибудь звезды вообще не видят. Они представления свои о звездах формируют из фотографий там из пустыни Атакама, которые сделаны там в несколькосекундной выдержкой с гидированием. Со специальными приблудами астрономическими, и думают, о, какие ночью звезды, а на Луне-то должны быть еще ярче.
Не должны быть.
Сами-то звезды они уже давно не видели, а если видели, то и большинство вот это представление, что в космосе много звезд, это как раз из фильмов идет, из Голливуда. Я и говорю, что звезды в небе днем, это в Голливуде. Если бы там были у аполлоновцев звездное небо, я бы сказал, что это фейк быстрее, чем если бы у них их не было. Еще, кстати, интересное объяснение, когда говорят, что почему у них там нет звезд. Ну вот что, реально трудно было сымитировать звездное небо. И говорят, они специально это не сделали, потому что можно было бы вычислить, если бы они неправильные созвездия нарисовали. Да, ребята, планетарии, такую вещь, как имитация звездного неба, с точной картиной того, что вы можете увидеть на небе, на звездном небе, с Луны, зимой, летом, в любое время, это моделировалось за 50 лет до полетов на Луну, и все это было прекрасно известно, и прекрасно можно было нарисовать то самое звездное небо, которое Аполлон увидел бы с Луны, если бы он имел возможность видеть что-то в небе, кроме Земли и Солнца. Но этого не нарисовали, потому что они и не могли это увидеть, и не видели.
Следующий пункт в моем списке называется «Поезда Ван Халена».
Владимира Ильича Ленина.
Ну, так. Или, да. Ну, то есть, да, речь идет о чем? О поясах Ван Халена радиационных. Ему что, невозможно через них пролететь человеком и остаться в живых. Как же так? Почему? То есть, все должны были помереть, а тут вот пролетели.
Но черепахам возможно. Возможно, черепахи пролетали, потому что они супер. В общем, тут на самом деле можно просто...
Ну, кстати, черепахи после пролета на... после пролета через пояса Ван Халена черепахи умерли от вскрытия, потому что их исследовали.
В общем, тут на самом деле есть... У НАСА, ну, НАСА, конечно же, они же скрывают всю эту историю. У них есть на сайте замечательная страничка с классными расчетами как раз для таких людей, которые спрашивают о том, опасно ли для жизни пролетать через пояса Ван Халена. Товарищи, которые профессиональные конспирологи, для них это, в общем-то, конечно, неинтересно, потому что, мне кажется, там логика примерно как у ребят плоскоземель. Зачем вы нас травите своей математикой? Но всем рекомендую, может, кинешь ее потом куда-то там, знаешь, в описании для всех интересующихся. А тут как бы важно понимать, пояса Ван Халена, конечно, штука, наверное, опасная. Наверное, если в них задерживаться долгое время, это оставит для тебя какой-то след в твоем организме.
Неизгладимое
впечатление, да. Но важно понимать, что корабль «Аполлон» пролетал через них довольно быстро, причем при пролете пояса Ван Халена учитывались для того, чтобы траектория была наиболее безопасна для его пассажиров. Это абсолютно глупый вопрос, как и звезды в павильоне, и развивающийся флаг, который забыли переснять, потому что забыли закрыть дверь. Про пояса Ван Халена вряд ли забыла НАСА, потому что само по себе открытие поясов Ван Халена действительно принадлежит НАСА. И подтверждение потом поясов, существования поясов Ван Халена. Как-то так.
Я бы добавил, что здесь... Действительно, насчет математики на самом деле есть, можно найти в интернете колоссально длинную простыню с математикой, с расчетами, которые показывают, что не могли. И если попытаться пройти по всем этим вычислениям, ошибки не будет. Вот именно в самой математике. Но там есть ошибка в вводных данных. Ошибка состоит в том, что неправильно была оценена степень защиты корабля, который обеспечивал корабль астронавтам. Там считается масса корпуса. И считается, если масса корпуса была вот такая, его площадь была вот такая, значит, толщина алюминия была вот такой, а протоны нижнего протонного пояса проходят, могли проходить в два раза большее расстояние. Значит, они проходили через корпус, теряли половину энергии, но со всей остальной половиной они впивались в тела несчастных астронавтов, которые должны были набрать гораздо большее облучение, чем то, которое показали их дозиметры по данным НАСА. И здесь расчеты все правильные. В целом, вот там все посчитано, я пересчитывал, вроде все нормально получается, убедительно звучит очень все. Но там лишь один параметр. Это масса космического корабля. Потому что масса корабля и масса корпуса корабля — это немного разные вещи. И они отличаются примерно в 3 раза. И если мы посчитаем массу корабля, которая вся масса корабля окружала космонавтов, астронавтов и защищала их, и в этой массе, в этих молекулах и атомах протоны космической радиации теряли свою энергию, не долетая до астронавтов, это, соответственно, их было намного больше. И если вот по вот этим расчетам, которые кажутся убедительными, получается, что астронавтов защищал слой, эквивалентный слою 2,5 сантиметра алюминия, если мы реально посмотрим массу корабля, даже если мы откинем служебный модуль, который был огромен и с одной стороны их защищал просто как бетонная стенка, даже если мы забудем про него, у нас получится, что реально защита была эквивалентной 10 сантиметрам алюминия. И с этими 10 сантиметрами, которые тебя отгораживают от угрозы из космоса, и полетом в течение нескольких, ну там до получаса длилось пересечение нижнего протонного пояса, а верхний пояс электронный, он не представлял никакой угрозы для космонавтов, находящихся за защитой корабля, который обеспечивал Аполлон как раз. То есть все получается безопасно для них, и НАСА прекрасно это понимало, и они это понимали, поэтому все спокойно летели. И второй момент, полет на Марс. Если мы летим на Марс, нам все это предстоит гораздо сложнее. На Марс отправляли дозиметры и пришли к выводу, что можно. И точно так же, там, конечно, облучение будет посильнее, но даже полет на Марс, пребывание там и возвращение обратно даст облучение, примерно, которое составляет 60% от нормы, которую позволяется набрать космонавта за всю его карьеру. То есть, по сути, космонавт может на Марс слетать один раз. И то это в кораблях современного типа. Если уж мы могли летать на Марс, то уж полет на Луну никакой угрозы с точки зрения радиации не представлял.
Мне кажется, еще серьезным ударом по аргументу того, что нельзя пройти через пояса Ван Аллена и остаться в живых, опять же, в общественном сознании может нанести сериал «Чернобыль», в котором водолазы, как оказалось, которые там работали в условиях, которые, по идее, должны были их убить на месте, а двое из них до сих пор живы. И вот этот факт, опять же, такой в популярной культуре, может, немножко по сам Ванале.
Да, да, кстати, мне, я участвовал в этих дискуссиях, и там был забавный факт, что вот там они должны были получить вот такое облучение, которое опасно для жизни. Вот смотри, в Чернобыле люди... Мне скидывает человек, который уверен, что нельзя пролететь пояса Ван Аллена, потому что облучение, скидывает ссылку на воспоминания чернобыльца, который рассказывает о том, что за время вот спасательной операции он в день получал такое облучение, каждый день работая там, которое аполлоновцы могли получить, слетав туда-обратно на Луну. И я ему говорю, ты хоть сам-то свою ссылку читал, ты видел, что он там пишет? И это он пишет сейчас, или там пару лет назад, хотя все это у него происходило 30 лет назад. И где здесь доказательство того, что люди не могут летать на Луну?
Ну, люди, участвующие в этих спорах, наверное, не очень сильно понимают, не до конца понимают, каким образом, что значат эти расчеты. То есть это все вероятность.
Они даже не понимают, большинство даже не знает, что у нас есть какая-то радиация, кроме гамма-лучей, которые прославились благодаря Чернобылю, о том, что в космосе гамма-лучи довольно слабые, о том, что Солнце не является даже там сколь-нибудь заметным источником гамма-лучей космических, что они прилетают из гораздо более дальнего расстояния, что в космосе наиболее опасны протоны, то есть ядра водорода, которые летают туда-сюда, и что они есть разные, галактические, это уже там галактические, солнечные, это уже понятно, что далеко за кругозором тех людей. Думают, что гамма, от гаммы можно защититься только 5 метрами бетона, если 5-метровых
ну, или бетонных
Халком. Кораблей да, не было, значит, не могли.
В общем, резюмируем. Не бойтесь поясов Ван Аллена, но пролетайте через них быстро.
Я заготовил статью, просто она очень большая получилась, не доработал ее еще, в блоге как-нибудь выложу. У нее рабочее название «Полет на Марс» или «Как я перестал бояться и полюбил солнечную радиацию». Так что солнечная радиация на самом деле помогает нам летать в межпланетном пространстве. Полет... Как бы парадоксально это ни звучало.
«Полет на Марс» или «Как я перестал бояться и полетел через пояса Ван Аллена».
Ну, примерно того.
Как-то так. Ладно. В общем, рано или поздно через них придется всем лететь, так что...
Ну, я надеюсь, до этого не дойдет, и у кого-то будет возможность остаться.
Кто-то свет должен выключить на Земле.
У всех желающих, надеюсь, да, появится такая, да, возможность.
Следующий пункт в нашем, да, в наших списке аргументов лунных заговорщиков, это то, что чертежи, пленки, все было утеряно, а потом внезапно нашлось. Как же так? Ну, явно же подделка.
Но это на самом деле такой многоуровневый прикол. То есть есть история про утерянные пленки с Луны, но она доходит до ребят, любителей заговора, в очень измененном состоянии. Там был действительно инцидент. Потеряли пленки не с Луны. Если не ошибаюсь, перезаписали пленки, на которые принималась телевизионная трансляция на одной из станций.
Да.
Но их...
Магнитная пленка, да, которую писали на земле, принимая сигнал с Луны.
А пленки с Луны хранятся, если я не ошибаюсь, в специальном хранилище, морозильничке в космическом центре Джонсона, если не ошибаюсь. Оригиналы хранятся там, их периодически выносят из морозильника в холодильник, где их охлаждают, цифруют, проводят с ними какие-то операции. Другое дело, что это долгая процедура. И, например, пленки тех же аппаратов Surveyor, их до сих пор цифруют. Они только сейчас проходят эту процедуру. Потому что если у вас есть такая классная историческая штука, вы не будете давать ее цифровать своему соседу. Вы подойдете к этим вещам довольно
серьезно. Там как раз Surveyor'ов, там все-таки магнитные такие же пленки, как вот перезаписали. А, собственно, то есть, да, было два типа пленок. Была кинопленка, которую снимали на кинокамеру, которая была у аполлоновцев в руках или в корабле, и которая пленка потом доставлялась на Землю. И были магнитные пленки, которые писались на Земле во время приема телетрансляции. А поскольку телетрансляция была на многие телестудии, там точно такие же пленки были. И поэтому НАСА не особо и своей дорожило, потому что они понимали, да это все видели, что там нам это беречь.
Ну да, это не исторический артефакт. Это пленка, которая была на Земле. В общем, ребята здесь как бы тоже...
Ну, кстати, сейчас вот...
Сейчас бы ее продали хорошо на аукционе, конечно же.
Так вот, ее прямо сейчас и продают на аукционе, точнее, собираются продажи 20 числа открыть. То есть кто-то, какой-то из техников, купил старые НАСАвские пленки, и в их числе оказались те самые пленки выхода на поверхность. И теперь самое интересное, он продает не пленку, а оцифрованную запись, которая записана на обычной HDD, и продает просто терабайтный хард, на котором есть эта запись.
То есть, ждите на торрентах вашего.
Да, кто-то купит ее за несколько миллионов долларов, просто выложит на торрентах, и все ее увидят. Ну, я надеюсь на это, конечно.
Да, альтруисты.
Те самые ценные пленочки, которые побывали там, с ними все хорошо, и их очень сильно охраняют и заботятся о том, чтобы они и дальше сохраняли свой товарный вид.
Окей, да, а как же чертежи ракеты? Как так?
Сейчас, про пленки закончим. Последний момент – это то, что потеряли магнитную пленку первой высадки, то есть Аполлон-11. Все остальные, которые были, они, никто их не терял, они сохранились, и с ними все в порядке. Про чертежи, мы, в общем, поговорили. Чертежи, технологии – это все из одной серии. Вот я здесь точно так же Буран привожу. И есть такой сайт Буран.ру. Он огромный, и создатель его, Вадим Лукашевич, провел огромную работу по сохранению памяти Бурана, наследия Бурана и чертежей технологий в том числе. И вот там примерно, и он и рассказывает, как он шел по какому-то полузаброшенному корпусу старого закрывающегося института и в куче мусора вытаскивал чертежи, по которым начинал создаваться Буран. И вот эта ситуация, и это были не 90-е, это уже 2000-е было. Просто была организация, которая работала в программе «Буран», и которую закрыли, и все, что у нее было, все, что она наработала, осталось только в головах людей, которые там работали, которые куда-то ушли, а вся бумага, все там чертежи, они где-то там оказались на мусорке. Что-то похожее происходило и с технологиями того же самого «Сатурна», который просто... Это же был не такой гигантский там лист, на котором Сатурн начерчен, и его взяли и сожгли там или выкинули на мусорку. Нет, просто мелкие компоненты, которые делали разные мелкие подрядчики, которые после лунной программы просто переориентировались на что-то другое, закрылись, были куплены другим предприятиями и занялись точно так же другим делом. Они что-то не берегли, кто-то берег, это осталось, опять-таки, в виде чертежей, а не конкретной работы, которую можно прямо сейчас продолжить. А что-то исчезло, и это просто нормальное развитие технологий. Точно так же, иди сейчас, найди где-нибудь технологии Ту-144, чтобы вот так взять. Вот Владимир Владимирович, наш любимый, сказал, что давайте сделаем сверхзвуковой пассажирский самолет. И что предложили? Ничего лучше, кроме как взять бомбардировщик сверхзвуковой и наставить вместо бомб туда кресел. А про Ту-144 и не вспомнили, потому что уже нет его технологий, нет, чертежей нет. Людей, которые его делали, нет, или... Они заняты со всеми другими вещами. Здесь то же самое. Никто специально не воровал, не сжигал, не там, закапывал бульдозерами в мусорке все это. Просто это эволюционное развитие технологий. Что-то ненужное от ненужного отказываются и забывается, нужное развивается, востребовано и летает, и работает сейчас.
Тут еще важно отметить, что... Ну, я продолжу просто мысль Виталия. Нашему человеку нужно понимать, что... на лунную программу работало огромное количество американских мелкого и среднего бизнеса. НАСА в то время раздало огромное количество грантов небольшим производителям, которые выполняли какие-то небольшие работы. То есть это была очень децентрализованная система, которая работала ради одной цели.
Наглядный пример добавлю. Например, скафандры, именно вот одежная часть, скажем, скафандра изготавливалась американской компанией, которая производила нижнее белье женское. НАСА сказала такие: о, эти ребята разбираются в латексе, давайте отдадим им вот эту работу. И они ее 10 лет делали и сделали, хотя там проблем хватало.
И, в общем-то, это история не только программы «Аполлон», это история вообще того, как в США делаются дела. Если тут будут автомобилисты слушать, хочу напомнить, что ВД-40 — это продукт американской космической программы. И первоначально его производитель был подрядчиком, который поставлял ВД-40 для как антикоррозийное средство для защиты ракет «Атлас». И уже потом, через несколько лет, он поставил его на полке хозмагазинов, когда понял, что, ну, в общем-то, тут работу по всем остальным проектам можно закрывать. Мы придумали классную штуку. Это хороший пример того, как там делались такие дела. Это не... Эта программа была не секретной, где ТАСС сообщал потом трудящимся об успехах или частичных успехах. Это была национальная программа, в которой участвовало огромное количество людей, и мелкого, и среднего бизнеса в том числе.
Ладно, следующий вопрос. Почему астронавты на видео подозрительно невысоко прыгают? Хотя, казалось бы, гравитация там в 6 раз слабее, а, соответственно, должны прыгать высоко, а прыгают как-то подозрительно похоже на Землю.
Потому что на Земле они в этих скафандрах не могли бы ходить, я подозреваю, нормально.
Ну, чуть-чуть могли, но прыгать, да, естественно, там гораздо меньше. Не, ну здесь можно развернуть. Конечно, да, скафандр — это тяжелая штука. Порядка 90 килограмм весил лунный скафандр. И 90 плюс примерно там 80 человеческие массы человека самого. Ну, там, пусть 75. Суммируем, делим на 6. У нас получается там чуть меньше 30 килограмм. Это, конечно, мало, но в целом, ну вот вы здоровый человек или там любой другой здоровый человек, который не занимается прыжками в высоту и в длину, ну вот станешь ты весить в 2 раза меньше. Ты от этого нормально станешь прыгать под 2 метра высотой? Реально, американцы проводили тесты, и такой есть специальная система, позволяющая моделировать условия на поверхности тел с малой гравитацией. Есть технологии, там, системы обезвешивания, просто когда тебе там за спину цепляют крюк, перекидывают через балку и с обратной стороны вешают груз твоей массы. И ты можешь практически чувствовать себя как в невесомости. Есть другая технология, когда тебя подвешивают под потолком, примерно перпендикулярно твое тело, примерно перпендикулярно полу, но чуть-чуть под углом, и ты опираешься вот под, на стенку, которая точно так же под определенным углом, и меняя угол этого, этой стены, наклон этой стены, можно менять силу давления, которое оказывают твои ноги вот именно на эту стену. И таким образом проводилось испытание, имитирующее марсианскую гравитацию, например, там Советский Союз тоже это использовал, и то же самое лунную гравитацию точно так же моделировали. И можно найти видео, где человек, видимо, там с гимнастическим подготовкой, прыгает просто на высоту, наверное, там два своего тела, сальто крутит, вообще просто развлекается как может. И если посмотреть действительно и сравнить с тем, что происходило на Луне, ну, совсем, конечно, не похоже, потому что они там максимум на полметра могли подпрыгнуть в высоту. Но скафандр – это вот, в принципе, как второй человек у тебя, сидящий на спине, это на плечах. Во-первых, он там нарушает твой центр массы, ты совсем по-другому, тебе приходится передвигаться. Но это тоже не так важно. Важно не то, что не просто масса этого скафандра, а то, что это довольно плотная, тяжелая одежда, которая тяжелая не просто, опять-таки, по своей массе, но и по тому, что каждое твое движение – это сопротивление этой одежды. Там, надень ватник и попробуй попрыгать, там, ватные штаны какие-нибудь. Это уже довольно сложно, несмотря на то, что он совсем не весит, как там, как второй ты. И даже это еще не все. Еще этот скафандр был изнутри, находился под давлением. Давление было примерно 1/3 земной атмосферы, примерно как в волейбольном мяче. То есть вот представь, что ты находишься внутри волейбольного мяча в форме, который выполнен в форме человеческого тела, и он изнутри надут, и тебе, находясь там, надо передвигаться и прыгать. И он еще толстый, многослойный, и ты прыгаешь, и тебе говорят: слушай, что ты как-то неубедительно прыгаешь, какой-то ты недостаточно попрыгучий, наверное, ты все это делаешь где-то в павильоне. Короче, просто так сложить суммы, поделить их на лунную силу притяжения, это не та математика, которая может помочь вам представить себя на Луне или представить, каково было астронавтом на Луне. Даже надев тот же самый там, ватный костюм и посадив своего друга на плечи, не приблизишься к тому ощущению, что приходилось им переживать. А так, в целом, они довольно веселые прыжки совершают там, в длину, ну, можно навскидку, там, 2 метра они точно прыгали. В высоту, вот, 50 сантиметров, это точно есть кинохроника, есть фотографии, где, по-моему, Янг прыгает на высоту около полуметра, именно вот полметра, а расстояние между его ногами и поверхностью. Любой желающий просто так на такую высоту не прыгнет, даже на земле. Вот так вот, не сгибая колени, с вертикально вытянутыми ногами. Попробуй на полметра подпрыгни-ка. Это тоже довольно сложная задача. А уж даже без костюма. А там они все-таки могли это делать.
Окей. Следующий пункт. НАСА у нас скрывает правду, как обычно, и запрещает садиться рядом с местами, где были высадки Аполлона. Как же так? Почему так?
А вот так.
Явно где-то что-то неправда.
В общем, есть рекомендации НАСА для дорогих товарищей, которые собираются садиться на Луну. Они были изданы еще в 2011 году, по-моему. Это классный документ, который подсказывает другим участникам рынка космических перевозок, как летать рядом с местами полета, местами посадок Аполлонов, так, чтобы не нарушить целостность их, как исторических мест.
И главное, не испортить отношения с НАСА.
Все так. Зачем НАСА это делает? Потому что НАСА хочет их сохранить. Когда-нибудь United States Government открыть там музей, возить туда туристов и показывать всем превосходство на Луне и в истории of American Space Industry. Но здесь есть один нюанс. Эти рекомендации вылезли сейчас в законопроект, потому что вот, в общем-то, вся эта тема развивается. Тут уже Израиль отправляет свой аппарат, уже Индия почти-почти уже готова, но все переносит. В общем, естественно, дела стали серьезнее. Но здесь есть один нюанс. НАСА действительно рекомендует, ну, то есть запрещает не садиться на расстоянии, по-моему, если не ошибаюсь, 2 километров от мест посадок, потому что, ну, грубо говоря, реактивная струя от вашего аппарата может поднять большие клубы пыли, испортить следы, в общем, нарушить целостность.
Клубы она клубы поднять не может, потому что, чтобы пыль клубилась, нужна турбулентность.
Да, простите, среде. Конечно.
Просто разбросать пыль.
Но здесь есть один нюанс. Никто не запрещает вам подъехать поближе, на расстояние, по-моему, если не ошибаюсь, 200 метров, 75 метров от Аполлона 11, пролетать над местами посадок. В общем...
Не, пролетать там тоже есть ограничения.
Да, есть. По-моему,
там как раз пролетать... Я не помню, там 2,5 километра, то ли пролетать не ниже 2 километров и садиться не ближе 5, то ли садиться не ближе 2, пролетать
2 километра, 5. Да. Ну, расстояние достаточно для того, чтобы фотографировать эти места посадок, а если вы сможете подъехать к нему на своем ровере, либо подойти ножками, естественно, не ближе, чем расстояние, которое рекомендует НАСА, это 200 метров для одних точек, 75 метров для других. Ну, слушайте, тут абсолютно достаточное расстояние, чтобы сфотографировать и вскрыть ложь НАСА. Так что тут...
Я бы добавил еще один момент, который тоже 75, это касается места посадки Аполлона 11, 200 метров это касается места посадки Аполлона 17. А вот то, что между ними, там интереснее. Там четко написано, не ближе 1 метра.
Вот так вот.
То есть можно с лупой просто подходить к Аполлону 12, 14, 15, 16, и никто ничего не скажет. К тебе первая НАСА прибежит и скажет, ну что там, покажи, мы 50 лет хотели это посмотреть.
Но одно условие. Так что это... Да, от места посадки придется как-то добраться все-таки.
Ну да, придется дойти пешочком или доехать. Ну то есть, это, и во-первых, да, это не запрет. НАСА не имеет никаких оснований запрещать кому бы то ни было за пределами Соединенных Штатов Америки никакой принадлежности следов американцев на Луне к американскому правительству нет. Аполлоны, сами модули, железяки, флаги, оборудование, да, это все по-прежнему американское. Это, по сути, часть американского государства, ну, как с кораблями бывает, с обычными, там, часть государства. А сами следы, они никому не принадлежат. Никакая Америка не имеет права запретить каким-то образом к ним приближаться или их затаптывать. Это рекомендации. Пожалуйста, ребята, не делайте этого. Но при этом, опять-таки, Аполлон 11, Аполлон 17, первый и последний. Давайте их сбережем, а с остальными ходите сколько хотите.
Ну и, наверное, последний пункт, который я сегодня хотел бы обсудить, это тот факт, что у нас же есть телескоп Хаббл. Телескоп Хаббл видит маленькие далекие галактики. И все, значит, все красивенько можно на рабочий стол ставить заставоньку. А вот следы не может разглядеть на Луне. Как так?
Ну, потому что Хаббл тоже в сговоре. Ну, в общем, тут важно понимать, как устроены телескопы и что они на самом деле делают. Что делает Хаббл? Он не зумит какую-то картинку, как со звуком, знаете, таким приближает. Телескоп Хаббл классная штука, которая умеет, как любой телескоп, человек, который слегка знаком с астросъемкой, понимает, что телескоп умеет долго и упорно фиксироваться на одной точке неба, на одной точке Вселенной и копить свет от этих тусклых далеких объектов. Вот этот потрясающий Deep Space снимки, для их съемки Хаббл копил этот свет ну просто тысячами часов. Если не ошибаюсь, там по полгода делали один кадр.
Да, суммировали довольно много.
Если вы немножко постараетесь и найдете несколько замечательных баз данных и архивов снимков телескопа Хаббл, сырых снимков, А если вы не хотите это делать, просто спросите меня, я подскажу вам, как это сделать и куда смотреть. Вы обнаружите, что Хаббл на самом деле Луну фотографировал. У него было несколько снимков, но, в общем, ничего интересного там не получилось. Луна достаточно...
И не получилось, она получилась.
Получилось, да, да, да. Но...
Следов там нет. Причем Хаббл даже снимал место посадки Аполлона-17. Очень точно смотрел туда, но не увидел.
Но, к сожалению, разрешающей способности Хаббла не хватит для того, чтобы увидеть такой небольшой объект на поверхности Луны. Вы можете
с этим понятием разрешающая способность довольно веселая. Когда говорят, почему Хаббл не может следов американцев на Луне посмотреть. И отвечаешь, ну, разрешения нет. Да как так? Да вот они запрещают. Разрешение, разрешающая способность, это физическая характеристика, которая отражает способность телескопа различать близко расположенные малые объекты. И вот предельный малости размер, который может различить этот космический аппарат, ну, вообще любой телескоп или фотоаппарат даже, это и является его разрешением. То есть вот то, что у фотографов называется резкостью. То есть вот наименьшую, то есть там, например, две звезды очень маленькие находятся близко друг к другу. Какой-то телескоп или наш глаз их видит как одну звезду, но телескоп с высоким разрешением может их уже различить как две звезды. И если это наименьший размер того, что он может отличить как две части, это является его разрешающей способностью или разрешением.
Да, небольшой...
Кстати, на Хаббла еще ж была такая же, по сути, история, когда у нас новые горизонты пролетали мимо Плутона тоже. Все удивлялись, как это так? Плутон, он же в нашей Солнечной системе. Как это так? Мы его не видим Хабблом, а надо какую-то...
Почему? Хаббла мы его видим.
Хабблом видим, я как раз сравнивал. Простая арифметика даже там. Сложение, умножение, деление. Можно убедиться, что видимый размер Плутона, вот тот, который Хаббл сфотографировал в виде пятнышка там в 4 пикселя, он, по-моему, сейчас сложно мне вспомнить расчеты, по-моему, на раз в 100 видимый размер Плутона, раз в 100 больше видимого размера лунного модуля на Луне. Вот просто физически. Вот мы стоим и смотрим, и Плутон больше намного, видимый размер, то есть именно того, как мы с Земли смотрим или с Хаббла, того, как выглядит с того же расстояния видимый размер лунного модуля. Так что даже если мы видим Плутон в виде нескольких пикселей, эта возможность не позволяет нам увидеть лунный модуль. И разрешение Хаббла на Луне примерно 60 метров. Лунный модуль от ноги до ноги, размер его 10 метров. Соответственно, нам разрешения не хватает. Физика нам не разрешает этого.
Не разрешает. Этот товарищ будет меньше пикселя. Ну, да. Никак. Не получится.
Да. Даже если бы они термоядерную бомбу там взорвали, и она была бы там воронкой диаметром 100 метров, она бы все равно была, ну, 1-2 пикселя. Маленькая, малюсенькая пятнышко. Ну и по поводу галактик тоже надо сказать, что видимый размер галактик довольно у некоторых, конечно, довольно большой. Например, ближайшая галактика к нам, Андромеда, или старое название, туманность Андромеды, ее видимый размер в 6 раз больше видимого диска Луны. То есть вот мы смотрим на Луну, а туманность Андромеды или Андромеда, она на самом деле в тех фотографиях, которые мы там раньше на макбуках, они были популярны, и в принципе многие астрономы-любители любят фотографировать, она такая здоровая, крутится там под
углом. На ней классно такой. Тренироваться, да, она большая
и
яркая.
Вот, и мы же видим лишь... меньшую часть, вот то, что мы в бинокль можем увидеть, как маленькое туманное облачко, которое дало название туманность Андромеды, это только самое ядро этой Андромеды, а сама галактика намного шире, но мы ее не видим, потому что она бледная. Я всегда смеюсь с такой подборки фотографий, которые на популярных на пабликах миллионниках любят репостить, как бы с Земли выглядело вот там, если бы мы находились возле такой туманности или возле такой звезды, и рисуют такие гиганты во всю небо, там, галактики. Извините, ребята, у нас галактика прям поперек неба нашего. Мы находимся в галактике Млечный Путь, и она намного ближе и рассекает это небо пополам, и нифига бы его не видим из наших городов, потому что звезды очень бледные, и галактика бледная. И действительно, только в виде там, Млечный Путь, как некая там сгусток вытянувшийся звезд или повышение концентрации звезд видна нам. А другие галактики, они, конечно, дальше находятся, но видимый размер у них довольно здоровый. даже там те, которые намного дальше Андромеды находятся. Естественно, их видимый размер намного больше видимого размера тех же самых следов Аполлона на Луне.
Но есть хорошие новости для пауков. Есть некоторые виды пауков с очень светочувствительными глазами. Они, скорее всего, видят галактику Андромеда красивее, чем мы. Вот так нам не повезло.
Зато у нас есть фотоаппараты.
Да, поэтому мы делаем
светочувствительность, а не разрешающая способность.
Да.
Даже такие пауки не смогут увидеть Аполлон на Луне.
Да.
Ну, если только мы их не подсадим и не довезем там 400 тысяч километров.
Да, дело-то за малым-то всего лишь.
Ну, все-таки паука запустить попроще, чем астронавта, и его не так жалко, самое главное. Так что, может быть, кто-нибудь ради смеха сделает. Таракана запускали стратосферу.
Я думаю, защитники природы сейчас бы сильно поспорили, что как это так, паук менее важный, чем какой-то там астронавт.
Ну, про это тоже есть шутка. Еще до Аполлона, по-моему, Шепарда спросили, там, почему запустили астронавта вместо того, чтобы как Советский Союз запускать собак. Ну и там шутка была, что в защиту собак многие написали письма, а в защиту Шепарда не написал никто, поэтому запустили его.
Ну, вообще логично, почему нет. Ладно, я тогда предлагаю на этом закругляться. Я думаю, что найдутся, возможно, люди, которые напишут нам еще какие-то моменты, которые часто встречаются.
Вот, давайте я книжку свою попиарю. На все остальные вопросы, которые вы не смогли получить ответы в нашей дискуссии, я напишу в своей книге, как раз которая посвящена именно наиболее популярным вопросам, касаемым теории лунного заговора. Конечно, я не напишу все, но постараюсь расписать наиболее популярные и наиболее кажущиеся убедительными для кого-то. Опять-таки, не скажу все, но я для себя понял простую схему. Если вы видите какое-нибудь доказательство, что американцы не летали на Луну, можно гарантировать, я гарантирую, ручаясь чем угодно, что любое доказательство лунного заговора, не полета людей на Луну, базируется на трех основаниях или является одним из них. Это обман, потому что очень много фейков в пользу лунного заговора было создано сторонниками лунного заговора. Первое – обман, ошибка, вот как вариант с радиацией. Просто неправильное значение формулу подставил, получил ошибку. И третье – незнание фактов. Все вместе рождает теорию лунного заговора. По отдельности, ни один из аргументов, которые приводят сторонники теории лунного заговора, не является просто реальным, не является никаким доказательством, потому что он не соответствует реальной, там, научной, объективной картине мира.
А когда, кстати, книжка выйдет и где следить, чтобы, как только это произойдет, значит, ринуться ее?
Она будет читать в издательстве Alpina Nonfiction. Я предлагал, я сейчас текст завершаю, я предлагал издателю открыть продажи вот именно 20 июля в годовщину, но он говорит, что работы еще много, там и верстальщики будут, корректоры, редакторы. Будут научные рецензент, ну, может быть, не рецензент, но точно будет научный редактор. Нескольким ученым я постараюсь и специалистам по ракетной технике выдать это все на прочтение перед публикацией книги, чтобы... Да, я блогер, да, я популяризатор космонавтики, я не космонавт, не космический инженер, но ученые, работающие с космосом, астрономы, профессиональные ракетостроители посмотрят этот текст, может быть, напишут свой отзыв. В любом случае, я получу профессиональные замечания от них, постараюсь их учесть и переработать текст. То есть я постараюсь, чтобы работа была достаточно серьезной, достаточно убедительной для тех, у кого какие-то сомнения еще остаются.
Ну, как выйдет, ты вот нам с Никитой можешь по несколько экземпляров дать, мы там раздадим, да, разыграем по своим
если
каналам.
При оптимистичном развитии прохождении всех этих следующих этапов создания книги, к концу осени она должна выйти. Может быть, в октябре, ну, не хочу обещать, но вот постараемся закончить как можно быстрее, но при этом с максимальной проработкой по фактической и научной части.
Окей, ждем книжечку. Что же можно сказать? Я вот касательно лунного заговора такой постараюсь эпилог завести. Вот если, мне кажется, выполнять одно очень простое умственное упражнение, когда вы что-то слышите про лунный заговор, вот в 90% случаев, мне кажется, оно будет работать. Вот если в аргументах человека, который отрицает то, что, значит, американцы летали на Луну, слово «американцы» знаменит словом «люди», сразу весь флёр и половина где-то, наверное, мотивации, она пропадает. Ну, вообще, мотивация этого аргумента. И мне кажется, что важно относиться к высадке на Луну, к все-таки к достижению человечества, хотя, несомненно, политический подтекст, он неразрывно связан с лунной гонкой, мы это в первой части подкаста обсуждали.
Да, я про это говорю, что гонка реальна, если бегут двое, как минимум двое. Так что вклад, безусловный вклад и Советского Союза в успех американской лунной программы именно в том, что они тоже бежали, они тоже старались. Так что это явно достижение всего человечества, а не только Америки.
Ну и человечество, оно же распространяется еще и за пределы США и Советского Союза. И это, ну, как бы, понятное дело, что...
Но остальные были больше зрители, конечно же.
Но тем не менее.
Но да, разумеется, и мировая экономика, и мировая наука, она вся так или иначе. Ньютон не был ни американцем, ни русским, но без него этот полет тоже бы не состоялся. И Архимед, и все цивилизации, и все люди так или иначе внесли свой вклад.
Да, так что, когда к этому относишься как к достижению человечества, и во многом вот это вот шовинистическое разделение на наши и не наши, и когда что-то сделали не наши, ну как же так, это они, наверное, врут. Вот если убрать это разделение на не наши и наши в голове у себя, неважно, слушаете вы про лунный заговор или сами в эту сторону пытаетесь как-то копать, мне кажется, мотивация... продолжение этого направления, она сильно начинает падать, если к этому немножко по-другому относиться. Хотя, при этом, я понимаю, что как бы не хотелось быть в некоторых моментах аполитичным, не всегда это получается, и не всегда можно вычеркнуть это из контекста.
Вот. Без политики вообще бы никакой гонки не было, и там научно-технического прогресса во многом не было, так что жили бы мы как дельфины в мире и счастье, и ловили бы там свою рыбку в океане, и в космос бы никто не летал, и там и в Марианскую впадину никто бы не опускался. Так что здесь политику никуда ты не денешь, и во многом благодаря ей огромные достижения. Пусть те же самые пирамиды, это тоже во многом политика, показать свое превосходство и там все такое. Так что это не то, что там из песни слов не выкинешь, а без этого вообще бы никакой песни не было, и слов бы, может быть, не было. Так что да, это политика, и благодаря ей мы и радуемся значительному достижению человечества в космосе.
Ну вот когда скажут дельфины спасибо за рыбу, тогда и посмотрим.
Без политики тут как бы никуда. Нужно быть реалистом, противостояния в нашем мире будут, были, и, в общем-то, не знаю, не надо быть заложником, ну, надо стремиться к лучшему, но не надо быть, опять же, заложником фантастики, где какой-то идеал не за горами. Все-таки нужно быть реалистом. Но при этом нужно, конечно, к истории относиться объективно. Потому что если жить, опираясь на доводы лунных конспирологов, ну, я боюсь, ребята, что вы тут не на Луну, вы в соседний город слетать не сможете. Потому что очень большие провалы у этих ребят технические. И я вообще не представляю себе, как некоторые конспирологи принимают серьезные решения в жизни.
Ну, некоторые, я думаю, просто цинично с экономической точки зрения подходят к популяризации конспирологии. Делают на этом деньги.
О, есть, да, это факт.
Примеров. Но это уже, мне кажется, тема для отдельного подкаста.
Ну ладно, я бы тоже не стал книгу писать, если бы тема была совсем никому не интересна, так что мы здесь... Но я надеюсь, они как раз, поддерживая интерес к теории лунного заговора, они здесь льют и на мельницу НАСА, которая популяризует тем самым деятельность НАСА, и в том числе и на мою, поскольку я популяризую космонавтику и лунную программу в том числе, как и американскую, так и советскую, и про луноходы я рассказывал и буду рассказывать. Так что здесь они тоже вносят свой вклад в прогресс человечества, хоть и не, это далеко не является их целью.
Да, ну и коль мы уже заговорили, да, про меркантильную часть, я просто напомню, что наш проект можно поддержать на Патреоне. Куда ж без этого получать там после шоу. А заодно можно поставить рейтинг подкаста в приложении Apple Podcasts и крепко помочь ему стать чуть выше в рейтингах, быть доступным чуть большему количеству людей. А делитесь этим выпуском, задавайте вопросы, если у вас какие-то остались, в комментариях на сайте birdcast.com. А мы, я думаю, все это направим куда надо, ответим.
Может даже оставлять наиболее заковыристые вопросы, которые вы слышали, которые, ответы на которые вы не могли найти, и надеетесь или хотели бы на них получить ответ и понять, как вот, несмотря на все это, все-таки полет на Луну человека стал возможен. Оставляйте, может быть, вы внесете свой вклад в книгу, которую я в конечном счете напишу, если зададите такой вопрос, который действительно стоит разбора и который я не затронул в главах своих книг. Мне придется дописать книгу, она станет длиннее, но и богаче. Так что надеюсь, все мы получим то, что хотели, и найдем те ответы, которые искали.
Окей. Ну что ж, ребята, спасибо, что пришли. Мне кажется, получился и длинный, интересный, и насыщенный подкаст. Еще раз хочется как это дзынкнуть бокалами в честь 50-летия исторического события, или что там делают на годовщины. Ну, для меня, несмотря на то, что я не жил в то время, для меня эхо величия этого события доносится, я вот прямо его чуть ли не физически ощущаю. Это не значит, что это как бы какой-то единственный такой момент, но такой важный майлстоун 20 века, это, наверное, вот один из, я не знаю, топ скольки, но у меня прям такой какой-то трепет есть от этого всего.
Ну, я надеюсь, мы все-таки пойдем дальше, там, либо не мы, либо наши довольно близкие потомки, и мы станем, как минимум, там, на пенсии свидетелями более высоких свершений, которые сделает человек. Все-таки, да, во многом, даже если мы здраво понимаем, что не совсем экономика нам помогает в освоении космоса, но верить все-таки хочется во что-то более масштабное и в те же самую фантастику, на которой росли и создатели лунной программы, и создатели Бурана, и мы с вами.
Да-да-да, нам нужен свой Apollo Moment. Давайте его поскорее, пожалуйста.
Окей, на этом тогда мы заканчиваем этот выпуск. Спасибо всем, кто слушал. Еще раз вам, ребята, спасибо, что пришли. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга. И пока-пока.